8 часов 38 минут, среда, 11 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, значит, доброе утро.
На Хабине пробки. Через два часа начинается распродажа на Алиэкспресс, говорит Федор. На самом деле, позвоните мне, скажите два слова. Это очень важно. Я сталкиваюсь с некой культурой, которая мне понятна, близка, но не моя. Это связано с тем, что я не покупаю на Алиэкспресс. Я покупал на Алиэкспресс, но совсем мало чего. Я, в общем, старый пользователь, когда, допустим, лет 8 уже. Я пользуюсь eBay, я покупаю на eBay. Притом систематически, постоянно. Я начинал, когда еще это было довольно редким искусством. Но вот AliExpress. Да, сегодня особый день, сегодня 11.11. Сегодня 11.11. Поэтому в Китае дикие скидки. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, вы на Алиэкспрессе покупаете?
Свернул на М4 до трасса в область. Очень много фур стоит, патры, гаишники, акция какая-то проходит.
Наверное, акция. Проснулись, пошли. Ребят, я прошу позвонить тех, кто пользуется китайскими скидками. Вот научите нас жить, господи. У вас 44-й. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы пользуетесь Алиэкспресс?
Да, пользуюсь. Не так, что прям часто, но так всякая барахлишка покупаю.
С номером 44 телефона вы не должны бы тяготеть к Китаю.
Знаете, я покупаю там такие вещи, как типа чехол для телефона, потому что у нас с него там делают накрутку, допустим, у нас чехол стоит 1500, а там можно купить рублей за 40.
Нет, я просто говорю о фэншуе. Сегодня 11.11, и поэтому китайцы делают скидку. А ваш номер телефона 44, что китайцам не понравится ни разу не понравится, а? Вы знаете, что четверка, амофон, слово смерть по-китайски. Угу. Амофон. То есть четверка и смерть звучат одинаково. Поэтому номера, заканчивающиеся на 4, китайцы не любят.
Они не будут делать мне сегодня скидку.
Нет, вам будут, но вы не говорите, какой у вас телефон. А 14 на южном диалекте в Кантоне, 14 вообще звучит, как амофон должен умереть. Понимаете? Поэтому осторожно. Если они там пропускают не 13 этаж, а иногда 14 этаж пропускают. После 13 идет 15-й, там, вот так, или 13+, какой-нибудь, или 13А. Научите нас жить, давайте, расскажите, 11.11, что это значит для интернет-торговли? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый, по поводу Али, да?
Да, по поводу Алиэкспресса, 11.11, что сегодня мы можем там хорошего сделать с собой?
Хорошего ничего, по сути, вся система скидок работает так. Рисуется новая цена, она гораздо выше старой, она зачеркивается, остается ровно та же.
Ну вот то и есть. А что люди говорят, там за $2 можно что-то купить кошмарное совершенно, там в 20 раз скидка и так далее. На этом уходят секунды, это какой-то спорт, китайцы увлекаются этим.
Я про такое ничего не...
На некоторые группы товаров утверждают специалисты такие скидки, что они их раскупают за 10 секунд. Притом огромное количество товаров раскупается за 10 секунд. Какая-то партия товаров, большая партия, была раскуплена в прошлом году за 2,5 секунды. За 2,5 секунды. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Алексей меня зовут.
Здравствуйте.
Я пользуюсь Алиэкспресс.
Да, расскажите, что сегодня? Что сегодня хорошего?
Фуры. Я хотел другой случай сказать. Вот у меня жена вчера сверяла скидки, которые дают. И эти скидки меньше. Цена при скидке больше, чем она купила неделю назад.
То есть не надо в это верить, все это ерунда.
Ну, то есть
все,
это развод.
Все. Это развод. Это развод, это развод. Значит, 11.11. Сегодня это развод, говорят нам несколько человек подряд. Я не собираюсь это перепроверять больше. Мне этого достаточно. Я считаю, что мы с вами маленькое свое исследование сделали. И все теперь понимаем. Значит, это развод 11.11. Дело в том, что число 11, вода белая, единица воды белой. Она же, кстати говоря, единица воды черной, воды гуй. Единица... А слушайте, а хотите... Нет, не будем. Нет, не будем беспокоить Бронислава Брониславовича. Он сегодня приедет ко мне. Собирался новые записывать свои программы. Значит, единица воды означает начало. Единица начало, а 11.11 большие возможности для начала. Да? И поэтому называется день холостяков, ну и холостячек. Когда холостяки могут, он и она, каким-то образом встретиться. И это вот может быть интересным началом. Ну, по крайней мере, прикольным началом, я думаю. Хорошо, мы продолжаем. Я хотел еще одну вещь сказать. Развеять слухи. Потому что сегодня, по крайней мере, два сообщения противоречат одно другому. Начальник управления МВД по Москве Анатолий Якунин заявил, что сотрудников правоохранительных органов столицы перевели на усиленный режим работы из-за террористических угроз. Вчера нам звонил один сотрудник полиции, который заявил... На бумаге напишем. Значит, вчера звонил сотрудник полиции, который заявил, что 18 смертников прибыли для того, чтобы взрывать и так далее. Но сегодня в 2:00 ночи, сегодня ночью, было сообщение на сайте Коммерсанта, что это слухи, и МВД с ними борется. То есть, на самом деле, не просто этого нет, а это вдобавок признано МВД каким-то чрезвычайно вредным слухом, неправильным слухом. И никаких террористов смертников нет. И я хотел у полиции спросить. Расскажите нам, пожалуйста, к акции «Фурма» перейдем чуть позже. Значит, расскажите нам, пожалуйста, что на самом деле происходит. Сотрудники полиции. С одной стороны, Якунин в Москве перевел полицию на усиленный режим. С другой стороны, нам звонил вчера вечером, поздно вечером, сотрудник полиции, который рассказывал нам о том, что он, Да, вот эти два... Ну, мы сейчас не будем, через некоторое время. Значит, я просто тут готовлюсь к акции «Фур» еще. Значит, с другой стороны, нам звонил полицейский, который рассказал, что 18 смертников прибыли в Москву. И с третьей стороны, официальный представитель МВД России Елена Алексеева заявила, что Министерство внутренних дел России выявляет источник информации, появившихся в соцсетях сообщений о якобы готовящихся терактах. Это ложь. Это ложь. Значит, в Министерстве внутренних дел знают о рассылке подобных сообщений. Изначально информация начала распространяться в Республике Татарстан. Затем дошла до столицы. МВД России предпринимает все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов. То есть МВД хочет поймать тех, кто распространяет подобные тексты. Мы тоже их хотим поймать. Но мы спрашиваем сотрудников МВД в первую очередь, разве это не входит в противоречие очевидное с усиленным режимом, который объявил Якунин? В Москве усиленный режим службы. Это как вместе сопрягается? Алло, здравствуйте. Позвоните, пожалуйста, сотрудники полиции. Усиленный режим сам по себе, значит, слухи о терактах сами по себе, а распространители этих слухов ловят МВД. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Илья.
Да.
Знаете, вот как раз только сегодня я видел это усиление.
Да.
Я каждый день проезжаю через мост Москва-река железнодорожный.
Да.
И вот реально 5 лет подряд. И сегодня первый раз видел, как его охраняет человек с калашником, сотрудник. То есть я такого вообще никогда раньше не видел. Вот,
ну, смотрите, то есть
сегодня
есть,
он стоял
есть три,
именно на
три события.
Около моста и охранял его.
Есть три события. Есть усиление, слухи о готовящихся терактах и раздраженная реакция МВД, которая говорит, что мы должны немедленно найти источник слухов. Эти три вещи существуют вместе. И нам кажутся чрезвычайно странными. Почему они одновременно происходят? Слухи, усиление и выявление злобных распространителей слухов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже вчера обратил внимание на то, что люди в метрополитене были в таких усиленных бронежилетах и с касками. То
есть вы имеете в виду сотрудники полиции?
Да, да, конечно. Я думал, что это праздник, но смотрю, они не в парадной форме. Но они так как-то были совсем не радостные лица у них были вчера.
Ну так вот, скажите, пожалуйста.
Вчера, я думаю, что это вот это усиление и есть.
Так нам чему верить? Тому, что слухи распространяют грязные провокаторы?
Ну а как вы себе представляете? Они сейчас скажут, что это правда. И что народ с народом будет твориться?
Ну а что будет с народом? С народом народ у нас зрелый. Нет,
как только зашла какая-нибудь барышня в этой паранже, начнут лупить ее просто.
Ну народ-то зрелый, мне кажется.
Не, ну понятно. Ну а зачем усугублять и так непростую ситуацию?
Все-таки надо поговорить с полицией. Я жду звонка от какого-нибудь сотрудника полиции. Товарищи, происходят три вещи одновременно в моем городе. Якунин, глава полиции, говорит об усилении. Госпожа Алексеева, официальный представитель МВД, госпожа Алексеева, говорит, что надо найти, кто распространяет слухи о терактах. Значит, и третье, по всем редакциям разбрасываются сообщения, значит, подобные слухи. И в соцсетях. Значит, я хочу найти какой-то... Я хочу все это каким-то образом понять. Вместе с вами. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, вот по поводу усиления.
Да.
Уже, на самом деле, я заметил, что неделю уже, как сотрудники МВД, все в бронежилетах.
Да.
В темное время суток, я скажу даже, обычно сотрудники ВПС ездят и в касках.
Да.
Вот, то есть это уже неделю, и... Просто, ну, где-то информация просочилась, в общем-то, из чего вот эти все сообщения приходят по соцсетям, что, ну, не смогли информацию там все-таки удержать где-то в структурах МВД, и начинается. А официально не объявляют, ну, чтобы паники не было.
На кольцевых станциях метро на входах вчера в первый раз за долгое время увидел наряды из 4 полицейских в бронежилетах и с оружием, пишет Вайс. Ну, вот такое может быть, да?
Ну, конечно. А по поводу тех же самых мостов, я звонил первый,
да.
То мосты вообще, в принципе, всегда у нас охранялись, являются стратегическими объектами.
Ой, и вы так всегда... думаете? Я иногда заглядываю под мосты, когда езжу на мотоцикле в Подмосковье. Я бы назвал эти объекты не столько стратегическими, сколько местами, где ты находишь шприцы. Но...
Шприцы. Нет, шприцы. Я беру не те мосты, а именно крупные, которые такие вот в районе Москвы. Также, если вы на поезде будете ехать во многих регионах России, такие крупные железнодорожные мосты.
Может быть, я бываю под неправильными мостами.
Они являются стратегическими объектами.
Спасибо. Я бываю под неправильными мостами.
Можно я немножко про бронежилеты?
Давай.
Вот эта новость, что они стали таскать бронежилеты усиленно, появилась после того, как разудал вот этого... Ну, который бежал за чечен...
Кавказца. Заур.
Да.
Да.
Вот. После того, как его убили, как погиб...
Подожди. Кого убили?
Полицейский.
Да, убили полицейского, да. Совершенно верно.
Вот. Им вышло предписание, что если бы у него был бронежилет, то, возможно, он мог бы остаться жив. Им вышло предписание носить, несмотря на то, что они тяжелые.
Сейчас на теплом стане, имеется в виду станция метро, стоят сотрудники в бронежилетах и с автоматами, рассказывает Алексей. Под мостами тролли живут, чтобы вы знали. Говорит Коал. Ну, да, наверное, я иногда вижу, как они жарят мясо на огне, и я иногда нахожу там лежбища из старых ватников, гимнастерок, какие-то такие лежбища со старыми матрасами. Вероятно, тролли все-таки не чужды мысли о комфорте. Я проезжаю мимо них. В основном эти тролли не русские, господа. Бронежилет нелегкий, но бывают и всякие другие, откуда фигурируют потом шприцы и все. Так вот, вы же хвалите Израиль, там тоже можно встретиться с автоматами и бронежилетом, говорит Алекс. Алекс, не путайте, пожалуйста, Израиль и Россию. Это принципиально две разные ситуации. Израиль и Россия принципиально отличаются. Они отличаются вот чем. В Израиле воюет весь народ. И весь народ получает информацию. У нас всему народу не дозволено иметь информацию. В этом отличие. В Израиле сознательные граждане, от мала до велика, ежедневно на войне. От мала до велика, ежедневно на войне все граждане. И все граждане, как единая армия, получают единую информацию. Ну, там спецслужбы, наверное, какую-то свою еще имеют. Так вот, в России этого нет и не было никогда. В России всегда нация и силовики изолированы друг от друга. Всегда,
это потому, что
всегда...
они нам не доверяют?
Конечно, нам нельзя доверять. Нам
ну,
нельзя
а
доверять.
Как же мы вырастем сознательной нацией, если нам не будут доверять?
В Израиле народу можно доверять, а в России нельзя. Вот в этом специфика. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, майор.
Давай.
Сергей, значит, по поводу усилений. Еще в 2000 году, после вот этих терактов, да, у нас вихри антитеррора сменялись, да, как новые сезоны всяких сериалов. Каждую неделю что-то новое, вихрь антитеррор 12, вихрь антитеррор 15.
Да, да.
По поводу метро, есть полк по обслуживанию метрополитена, у меня там знакомый человечек работает. Так они 4 человека сопровождают поезд, они всю жизнь ходят в бронежилетах с оружием.
Это обычно.
Ничего так сверху. Это
ничего
обычная
нет.
работа
нового
для метро.
Хорошо, а почему Якунин рассказывает об усилении?
А вот раз Якунин рассказывает об усилении, и они начинают кого-то искать, то тот, да, человек, который вам звонил, скорее всего, все-таки, ну как, инструктаж, тем более во сколько он звонил. Инструктаж начинается часов 8. Если он после 9 часов звонил, значит, на инструктаже было доведено. Так что просто
смотрите,
ловить вот этих, кто распространяет слухи, на что, 37-й год, что ли?
Ранее меры безопасности Группа. Усилил московский метрополитен. Это все со слов, значит, усилены меры безопасности в московском метрополитене.
Но Якунин... это первое, что усиляется всегда,
да,
это метрополитен.
Якунин обозначил в качестве главной задачи противодействия профилактическую работу. Во взаимодействии с населением отрабатывать жилой сектор, выявлять эти спящие террористические экстремистские ячейки, пояснил Якунин. То есть усиление есть. Усиление есть. Мне говорят, а что вы делаете под мостами, спрашивают меня наконец. А что? Я под мостами срезаю дорогу. Я очень люблю полазить. Привычка полазить. Я люблю полазить. Я вырос в гарнизонах и привык полазить. Вот выйти, куда-то идти, двигать на велике, еще куда-то. В лес, еще к реке. Там, ну, полазить нормально, понимаешь? Горожане этого не понимают. Значит, и я выезжаю на мотоцикле. И мне, например, надо было от Тимошкина, пресловутого Тимошкина, знаешь Тимошкина?
Да.
Спуститься к речке, а я мог от Тимошкина раньше спуститься к речке, там сейчас дворец построили, неважно. Потом подняться на Новую Ригу, на стоянку дальнобойщиков, с другой стороны стоянки дальнобойщиков, нырнуть с другой стороны Истры, а потом под мостом, а там насыпь, и проехать невозможно, проволочить мотоцикл, пригнувшись. И вот там я находил стоянки бомжей. И я на мотоцикле рядом с ними, я вел его в руках, пригнувшись, мод. А люди просыпались и смотрели на меня мутными глазами, да.
И удивлялись.
А что? А я под мостами, я постоянно под мостами. Я с одной стороны Новой Риги на другую летаю под мостами. Мостов таких штуки 4 у меня. И в некоторых местах мне приходится вести мотоцикл в руках. Потому что там невозможно по высоте просто пролезть, понимаете? Я в разных сомнительных местах оказываюсь, товарищи. Значит, возвращаемся все-таки к нашей безопасности здесь, в Москве. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Да. Все еще про усиление, правильно?
Усиление, безопасность, террористов и все. И оказывается, что это слухи вдобавок.
Понятно. Значит, меня зовут Андрей, и такая информация... В субботу вечером был объявлен план перехвата «Вулкан», по-моему, называется, который редко довольно вводится.
Да.
Ищет как раз вот этих двоих товарищей, которые убили милиционера в Марьино, по-моему.
Да, значит,
это был уже рецидив, то
вот
есть они убивали где-то в регионах тоже, да, милиционеров.
Да.
Поэтому их усиленно ищут, соответственно, ДПС ездит в касках, в бронежилетах, в метро побольше милиционеров и так далее.
Да, спасибо вам большое, спасибо. Даже в Серпухове на выезде из города стоят ППС с автоматами прямо сейчас, пишет Илка. Берите с собой фотоаппарат. Такие кадры пропадают, когда вы находите стоянки бомжей под мостами, пишет мне Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вот я думаю, что так-то они мне не рады. А вот если бы я еще их начал фотографировать, это потребовало бы, ну, не менее 500 рублей, я считаю. Вот, а как, если бы я был бомж, и какой-то человек начал меня фотографировать? Ну, 500 рублей я бы попросил по-любому. Ну, имея в виду, что он или меня расстреляет, или даст 300. Ну, 300 мне хватит. А?
Или хороший алкоголь.
В движение.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении. Сразу после новостей я хотел сказать, что сегодня акция забастовка фур в 10 регионах, если я не ошибаюсь. Мы будем говорить о забастовке фур и позвоним, попросим водителей фур нам позвонить. Договорились? Но это после новостей. Сейчас я только хотел сказать о движении. На Профсоюзной улице в Москве очень сложно. Ленинский перед Ломоносовским останавливается. Текстильщики Нижегородская и энтузиастов, как обычно, стоят. Выезд из Королёва стоит. И трудновато, но не совсем уж драматично. На Ленинградке, на всем ее протяжении до Сокола. Очень плохо останавливается и стоит плотно Можайка перед Рублевкой. Меня, наконец, научили говорить Можайка, а не Минка, как я прежде делал. Значит, Можайка перед Рублевкой абсолютно тошнотворно останавливается и стоит после этого. Вот, вот такая ситуация. 7373948, звоните. Где вы едете? Что вы видите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да-да, слушаю.
Сергей, скажите, пожалуйста, что-то вот тут на внешнем КАДе перед Волоколамкой, тут вообще какой-то ужас.
На внешнем КАДе перед Волоколамкой, сейчас я посмотрю. Ну, это не худшее место, я бы о нем сказал. Оно тянется...
Сейчас мы мчалимся тут.
Да, от Долгопрудного до Волоколамки, потом, если вы по внешке идете, потом у вас по внешке проблем не будет, все. Дальше,
спасибо.
Дальше, да, только ровно до Волоколамки. Потом я, ну, во всяком случае, я вижу... аварии, здесь несколько аварий, и я вижу, что потом зеленый, во всяком случае, в Яндексе. Ладно, хорошо, значит, 7373948. Впрочем, нет, ребята, я уже, наверное, не успею. Передадим слово новостям.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Поиграем, негров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 11 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Мы переходим к дальнобою, как мы и говорили. Да, но прежде несколько крупных сообщений, которые написал Иван Славин. Я вам очень благодарен, Иван Славин, за эту зарисовку. Иван Славин пишет, что там, где убили милиционера, наркотики в каждом доме, в каждой клумбе. Ну, вдруг Иван Славин преувеличивает, но вот его ощущение такое. После 8 часов вечера этот район многоэтажек вымирает. Народ боится выходить из подъездов. Только блокпосты таксистов, азиатов. Повсюду. Иван Славин полагает, что они продают наркотики. В районе убийства милиционера, продолжает Иван Славин, в радиусе 50 метров 4 трупа за 4 года. Возможно, и больше тут убивают. Это первые дома после МКАДа с востока, стоянка фур и гуманоидов. Там гуманоиды. Интересно. Видите, а вывод в Академию наук бы, раз там гуманоиды. Хорошо. Обсудите приговор Виктора Гончара, которого посадили на 7 лет в Новосибирске, говорит Алексей. Вы знаете, это позавчерашняя новость, ее вчера обсуждали по моему предложению, ее обсуждал у нас Гудошников Алексей в своей программе. И, насколько я понимаю, очень живо прошло обсуждение. Насколько я понимаю, ты знаешь эту историю, я быстро ее коснусь. Виктор Гончар столкнулся с тем, что девочка, 13 лет, его дочка, открыла дверь по звонку и схватила за руку ее, эту девочку, схватила за руку и потащил как-то или что-то, ну, в общем, насильственные действия. Человек, который позже оказался судимым за грабеж, насильственное преступление, за наркоторговлю. Такой человек негативно характеризующийся. Девочку схватил 13-летнюю и ворвался в помещение вместе с ней, в квартиру. И вот этот господин Гончар, он его стал бить и выталкивать. Ну, так сказать, как он считает, просто толкнул. И вытолкнул. И вытолкнул из прихожки. Туда, на лестничную клетку. И вот что суд ему вменяет? Суд вменяет, что он его вытолкнул, а тот начал бить ногами в дверь, пытаться снова проникнуть. Значит, вырывать дверь пытался и прочее, прочее. Тогда хозяин квартиры, который защитил собственную дочку, хозяин квартиры вышел на лестничную клетку, и вот здесь ошибка с точки зрения суда, вышел на лестничную клетку, и нанес несколько ударов, от одного из которых у того разорвалась печень. Разрывается печень, имеющая такое значение в обороте крови, да, в обращении крови, кровообращении. Человек просто умер от потери крови, внутреннее кровоизлияние мгновенное, это страшной силы, и он умер. Вот, значит, разрыв печени. Может быть, печень была сама по себе его хрупка от бедствий, которые он переживал. Он наркоман, значит, и наркоман, и такой социально... Он представлял собой социальные низы общества.
Суд трактует это как превышение самообороны?
Превышение самообороны. Так суд ему дал 7 лет, этому гончару. 7 лет тюрьмы. Он девчонку свою, невероятно, дочку отстоял. Девчонку, дочку свою отстоял, понимаешь? Отстоял от наркомана, который ринулся на нее и прочее.
В дом, ну, человека.
А если бы там не было мужчины в доме? Вот я тебе просто говорю, слушай меня.
Это было, значит, бы очень страшная история.
Ну просто, давайте. Значит, наркоман, грабитель, полностью антисоциальное животное. Она открывает на звонок, может быть, не опасаясь ничего. Ну вот проявила непредусмотрительность девочка. Он хватает ее и врывается вместе с ней в квартиру. Предположим, что она в квартире одна. Предположим такое. И проявила такую же непредусмотрительность. Что бы делал с ней наркоман и так далее? Значит, что? Может быть, убил бы. Надругался, еще что-то. Значит, так или иначе, что-то было бы страшное. Все равно страшное что-то было бы. Ну уж не чайку же он пришел попить,
конечно,
правильно? Хорошо. Значит, оказалось, что отец, по счастью, дома. Оказалось, что отец... Сильный, не слабый, не очкастый какой-нибудь, этот самый, играющий на фортепиано, там, гномик, нет, хорошо, сильный отец. Наломал этому наркоману, выгнал его, выбил из дома, выбил ударами, толчками. Тот портит дверь, вот так по-хозяйски, портит дверь, цепляется, что он все равно войдет, значит, бьет в дверь, прочее. Этот мужик, как мужик, он, тебе что, непонятно? Ну вот, тебе что, непонятно, да? И еще несколько ударов. Один из этих последних ударов рвет печень. 7 лет тюрьмы. Ну, вот так. Вот так обстоит дело в России. Просто тебе объясняю.
Это Россия. Помните, у нас одно это время Россия. Назад вышла статья об обвинительном уклоне, да, нашего правосудия. Вот там тоже
говорилось. Нет, у нас запрещена самооборона. В сущности, в России запрещена самооборона.
Просто он же не использовал никаких средств, да? Ни ножек, ни пистолет. Нет, и это еще было бы как-то там расценивалось бы адекватность этой меры.
Ага.
А это был просто нерассчитанный удар.
Нерассчитанный удар по корпусу, да. По корпусу. То есть он не бил его, там не вырывал ему глаз, отверткой не бил, ничем, нет, ничего подобного. Значит, это такая наша жизнь в России, что нам самооборона запрещена. Запрещена. Не просто самооборона, а защита ребенка, 13-летней девочки, в России запрещена. Запрещена. Мы должны это точно понимать. Мы должны, может быть, словами как-то увещевать. Или ровно адекватно, понимаешь, ровно адекватно. Я знаю еще какие-то случаи, если бы он вырвал у того оружие. То есть это наркоман был бы, например, с пистолетом, а этот бы вырвал пистолет, то тогда может быть случайный выстрел или что-то. Но поскольку у наркомана тоже, кажется, не было оружия, то с ним можно только по-хорошему разговаривать. говорить.
Ну, а как с ним разговаривать по-хорошему, если он бьет твою дверь, ломится внутрь?
Бьет дверь, схватил ребенка. Ну, невозможно. В России нельзя защищаться. Запрещено защищаться. Все.
У нас есть статья, просто она не работает.
А вот что надо, значит, они же не на ринге, надо было бить, не надо бить в живот. Ну, ребят, ну вы что, ребят? Слушайте, сейчас только адвокат, я хочу поговорить с адвокатом. Вот что неправильно сделал этот мужчина, что он сел на 7 лет? Мне нужен обязательно сейчас адвокат. 7373948. Адвокат. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я юрист, и единственное, что я хотел сказать, вам кажется странным,
да.
Какой наркоман будет повторно вламываться в дверь, если его уже поймали, или если это грабитель. Вот сам факт того, что он повторно пытается обратно войти.
Нет, подождите, еще раз. Он не повторно, он в ту же секунду. Вот вы меня выталкиваете, а я, корячась, значит, встаю и начинаю назад переться в дверь. Это не повторно, это в эту же секунду происходит. Какой наркоман? Да который
он
под кайфом.
Он ломал дверь, вы же сами сказали.
Какой он под дверью, кайфом? Он пытался дверь. Снова...
Вероятно, нет. Что они были ранее знакомы.
Нет, он под кайфом. А может быть, ранее были знакомы. Этого я не знаю, но
ну,
этого
нигде
быть, не
были,
в тексте.
Но человек ломится
нигде этого
в твой
нет
дом.
В тексте. Нигде этого нет в тексте, нигде. Значит, он упирался, не хотел, наркоман этот не хотел уходить. Не хотел, не позволял. То есть он ломился назад, ломился назад. Этот Виктор выгнал его на лестничную площадку. Может быть, не успел дверь закрыть. Этот начал бить, совать, там что-то такое, толкать. Понятно, да? То есть склочничать по поводу того, чтобы вернуться в помещение. А, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы
меня
юрист?
Зовут Виктор, я
да.
юрист.
Вот что неправильно сделал этот достойный мужчина, которого мы себя ассоциируем с этим Виктором, не с наркоманом. Мы хотим быть как Виктор и не хотим при этом сесть в тюрьму на 7 лет. Вот что неправильно он сделал?
Смотрите, здесь два этапа. Вот самооборона закончилась, как только мужчина закрыл дверь, вытолкнул
да.
негодяя и закрыл дверь.
Да.
Вот здесь самооборона кончилась. Вот следующие действия уже нельзя квалифицировать как необходимая самооборона, потому что угрозы жизни
не
после
было.
Того, как он закрыл дверь.
Была угроза двери. Была угроза двери, да, совершенно верно.
Да. То есть ему нужно было сделать, как любому человеку, позвонить в полицию и дожидаться приезда наряда милиции, после чего подробнейшим образом все изложить, ну и правоохранительные органы в дальнейшем уже решали бы судьбу этого негодяя.
Смотрите, он еще не вызвал ему скорую тоже. То есть он его ударил два раза, как он рассказывает, после чего закрыл дверь. После чего закрыл дверь. А тот от кровопотери умер от разрыва печени, сидя у его двери, в сущности.
Да, то есть здесь ошибка первая, то, что он открыл дверь и добил его, можно сказать. Так.
Второй раз. Вот второй выход был неправильный.
Неправильный второй выход.
Второй
и, во-вторых, даже если ты видишь, что негодяю плохо после твоих действий,
да.
ты обязательно, конечно, должен оказать помощь.
Да,
это
значит,
тоже
смотрите.
Оставление в опасности, то есть...
Вытолкал, сразу к телефону позвать полицию.
Да.
После чего, значит, выйти поинтересоваться, как у того здоровье. А
ну,
снова впустить... Нет, снова
впустить... Наверное.
Нет, ну выйти лучше. Может спросить, как у тебя здоровье. Выйти. Впустить его назад в квартиру и убить. Вот я считаю так правильно, а? И полиция... Нет? Почему?
Я так понимаю, что мужчина скончался после того, как повторно вышел наш добрый человек.
Да, повторно.
И ударил его. То есть...
Да.
До этого момента у негодяя было все хорошо.
Все
то
хорошо.
Есть, в принципе,
надо сказать,
не
что
нужно
разрыв,
было вызывать.
Разрыв печени, дело такое. Значит, поэтому и, соответственно, если бы он вышел узнать, как у тебя дела, тот еще был здоров, печень еще была здорова. Надо было его затащить назад в квартиру и убить.
Нет, тут смотрите, вот вы опять немножко утрируете. То
да?
есть он
Нет.
закрыл дверь, позвонил в полицию.
Надо было
дождаться
на
полиции. Да, и скорее всего, у человека в двери был дверной глазок. Ну, скорее всего.
Может
то есть можно
быть,
было
может
посмотреть,
быть.
Что происходит. Если бы он упал, то можно было бы вызвать и скорую. То есть хотя
да.
бы сделать формальные действия, не открывая
да,
двери,
да,
вызвать
да,
полицию
да,
и скорую.
Да, хорошо. Спасибо. Значит, давайте подытожим. Мужик все правильно сделал, когда защищал 13-летнюю дочку. Все правильно. Когда выталкивал негодяя, опять правильно. Значит, когда негодяй рвался снова в квартиру немедленно, вот здесь действия мужика, нашего героя, которому мы абсолютно сочувствуем, были неверные с точки зрения
закона.
Закон. Значит, смотри, ему нужно было вызвать полицию, сразу вызвать полицию. Да. Первое. Ну, сейчас, когда он отошел от первого штурма, перед вторым штурмом, или там во время второго штурма, вызвать полицию. Первое. Второе. Сразу после этого уже полиция едет. Можно было, значит, можно было формально, вот мне кажется, с точки зрения закона, поинтересоваться у того, хорошо ли он себя чувствует.
Через дверь.
Открыть дверь, открыть дверь. А тот бы ворвался, и необходимая самооборона. Опять бы началась необходимая самооборона.
А вот там не его факт, надо было, на самом там деле, потому что у нас нет положить, закона «Мой дом, моя крепость».
Там его надо было положить в прихожке, положить, и вызвать скорую помощь. И уже едет там, полиция есть. А там говорит, скорая помощь. Как приятно. У тебя на картошке мешок с картошкой в прихожке стоит, привезенный с дачи. Привезенный с дачи. Рядом с вешалкой мешок картошки. И мертвый человек. И полиция, и скорая помощь. Классно? Классно. Вот мы придумали. Так, мы будем звонить сейчас Александру Котову. И мы даже, я должен сказать, что мы никогда не продуцируем подобных звонков. Мне кажется, его не предупреждали о нашем... А может, предупреждали. Но мне дали его телефон. Александр Котов, председатель профсоюза водителей-дальнобойщиков. Сейчас водители-дальнобойщики проводят акцию, крупную акцию. 10 регионов, сказано, 10 регионов присоединились. Но я не очень понимаю, тогда в совокупности. Видите, он знает. Давайте тогда Валерию Войтко... Значит, председатель Центрального комитета Межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко. Значит, написано в сообщении, что к протестной акции дальнобойщиков присоединилось еще 10 регионов. Из этого непонятно, сколько же всего регионов участвует в этой... Сколько же всего регионов участвует. Мы не понимаем. Потому что сколько-то было, и плюс 10. Х плюс 10. Вот сколько регионов. Мы это теперь видим. Значит, мы попробуем им звонить. И кроме этого, я просил бы позвонить просто дальнобойщиков, которые нас сейчас слышат. Позвоните, пожалуйста, просто дальнобойщики, которые нас слышат.
Оставьте сообщение после сигнала.
Никак пока, да? Ну, может быть, попробуйте тогда все-таки Александру Котову вот дозвониться.
Ну, не вот знаю, Котов я думаю, говорил что он, нам вчера, думаю, что он... около 30 городов и регионов, вот так он считал. Потом он сказал, что на данный момент их больше 40.
Больше
это города
40.
И регионы.
Больше 40.
Вместе. Это он так посчитал.
Да, 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 да. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы водитель фуры.
К сожалению, нет. Ехал из Чехова по Симферопольке. Да. Их порядка 3-4 машин перекрыли 3-4 полосы. Вот, создается пробка, они едут в сторону Москвы.
Я понял.
Операторы с видеокамерой, все дела.
Все понял. Значит, едут, перекрывая все полосы фуры в сторону Москвы. Это акция дальнобойщиков. 7373-948, мы говорим с дальнобойщиками и со свидетелями этой акции.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот генеральный директор небольшой транспортной компании в Москве.
Да. Поясните нам, ваши бастуют?
Нет, я не могу бастовать, объясню просто почему. Потому что да. Вся техника находится в лизинге.
Да.
И бастовать это слишком накладно. Это можно просто тогда отдать все машины в банк и забыть про это.
Да, но если вас губят, например, какие-то условия, какие-то обстоятельства, то вы можете день побастовать с тем, чтобы заявить свою позицию?
Вы знаете, вот все мои клиенты, в принципе, мы разослали письмо всем, да?
Да.
С просьбой увеличить цену ровно настолько, насколько, да, вот 3,73 там тариф.
Да.
И никто не отказал. Все клиенты, в принципе, согласились с увеличением платы. То есть там, ну, по-разному там.
А как исчисляется? Можно мне вопрос задать вам? Как исчисляется эта плата? Вот как исчисляется? Откуда они знают ваши километры? Откуда они знают, по какой дороге вы...
Да. Они создали сайт такой, Платон называется.
Да.
Как бы система платная. И там два варианта. Либо надо забивать маршрутную карту заранее, да? То есть прокладывать маршрут, допустим, Москва-Тула, да?
Да.
Там прокладывать. Как это выглядит, пока никто не знает, потому что 15 ноября только это будет запускаться.
Да.
Вот. А второе, это они выдают приборы.
Да, да, да.
Причем не за деньги, да? То есть они выдают
приборы. Да, да. Ну, алло, с нами Валерий Войтко. С нами Валерий Войтко. Если вам интересно, оставайтесь в линии. Валерий, здравствуйте. Это радио «Говорит Москва». Расскажите, пожалуйста, к акции присоединились еще 10 регионов. А всего сколько?
Десятка-полтора наберется, если так, на скидку.
Десятка-полтора. Что вы будете делать? Что вы будете делать?
Да ничего.
Ничего.
Ребята выехали на трассы, так. Стоят рядышком.
Просто стоят или едут на скорости 10 км в час?
Это предупредительная акция, просто стоят.
Просто стоят в длину, на обочине.
Да.
Говорят, сейчас на одной из трасс на юге от Москвы идут три фуры, в трех рядах, и рядом с ними операторы какие-то снимают, они сдерживают движение.
Возможно.
Скажите, пожалуйста,
в
чем ваше требование, чтобы все услышали? Давайте, вы на радио, давайте, ваше требование, двоеточие.
Требований несколько.
Да.
Первое, оно носит такой абсолютно практический характер касательно самой системы Платон, системы взимания платежей.
Да.
По нашему мнению, система не готова к практическому использованию, она не учитывает всех фактов и факторов работы автомобильного транспорта, работы заказчиков. И, в общем, не прошла должного тестирования. В Германии подобные системы создавались по 5-8 лет, тестировались как минимум 2 года.
Да.
До того, как получили приемлемый результат. У нас же все это за полгода на коленке сляпали и вот утверждают,
вы знаете, что
оно будет работать.
Вот в Белоруссии, например, работают...
В Белоруссии были достаточно серьезные конфликты как раз по поводу того, что система не прошла должного тестирования, и люди получали безумные штрафы, даже не предполагая об этом. На нашей огромнейшей территории я с трудом представляю, как вся эта бодяга будет работать там за Якутском, в районе Магадана.
Я тоже не понимаю.
За Уралом.
Скажите, просто вот мне пишут...
Подождите, это первая часть.
Первая, вторая.
Которая относится к автоперевозчикам.
Да.
Причем у нашей организации, Ассоциации дальнобойщиков, есть четкая позиция. Братцы, не надо выставлять дальнобойщика пушечным мясом при решении вопросов заказчика. Вот то, что касается этого сбора, мы на протяжении последних 1,5-2 лет четко показывали и доказывали его колоссальный вред для всей экономики. Не для перевозчика. В идеале, в нормально работающей экономике, хоть рыночной, хоть плановой, вот сколько бы ни стоил проездной билет за километр дороги, там рубль, 3 рубля, 10 рублей, автоперевозчику это абсолютно по барабану. Это все закладывается в стоимость перевозки.
Ну да.
Если это все закладывается в стоимость перевозки, вот мы пересчитали по существующим цифрам, инфляционные риски для экономики это 4-6%. Вот мы пытаемся, то есть не мы, дорожники, Минтранс пытается собрать там что-то около 35-40 миллиардов рублей, а на другой стороне весов 5% инфляции применительно вот к нашему валовому внутреннему продукту. Цифры-то несоизмеримые. Это первое.
Угу.
Второе. В условиях кризиса, а у нас, как ни крути, кризис, там дно кризиса или там донышко кризиса, но кризис. Любое повышение налоговых, неналоговых платежей имеет два исхода. Негативный и крайне негативный.
Ну,
убивается не только автоперевозчики. Убивается конкурентоспособность нашего малого, среднего и крупного бизнеса. Мы не в состоянии будем конкурировать не только с нашим ближним зарубежьем, но рвутся межрегиональные связи. Уже сейчас невыгодно, условно говоря, там на Алтай, в Кемеровскую область, везти грузы, народно-хозяйственные грузы, продукты питания, из Самары, из Москвы. Проще из Китая закинуть, дешевле будет.
Это правда. Скажите, пожалуйста, тем не менее, можно вопрос от Ивана, нашего слушателя, который настроен против вас? Вот, слушайте, он говорит, одна машина дальнобойщика убивает дорогу, как 10 тысяч машин. Это официальные данные. В Тверской области шоссе раздолбали за год Тверь-Кашин. И Тверь-Кашин перекрывали несколько раз, колея 30 сантиметров.
Прошу у Ивана несколько недостоверная, мягко говоря, информация.
Так.
Что-то он где-то прощелкал.
Ага.
10 тысяч, а вот Минтранс говорит, что одна фура приносит ущерб как 30 тысяч, а потом на круглом столе в Госдуме они говорят, что 60 тысяч, а что не 80, а что не 100?
У нас
дороги по ГОСТам должны строиться так, чтобы без ущерба выдерживали нагрузку 10,5 тонн на ось. Современные дороги 11,5 тысяч тонн на ось. Все, вопрос закрыт, какой ущерб? Дороги строятся для того, чтобы по ним ездили машины. чтобы они ездили долго и счастливо, их надо строить хорошо.
А да, надо вообще бетонные ответил. Делать. Надо бетонные, как в Америке, делать, но это уже никто
возможно,
не делает.
Возможно, на каких-то отрезках, и это никто спасет.
Слушайте, вот Вова пишет. Ростов-на-Дону, Самарский весовой пост. 500 рублей за перегруз. Поехали фуры с грузом 42 тонны. Давить новый асфальт. Введите запрет на груз более 20 тонн.
Этот запрет существует. Этот запрет существует давно.
Да.
Вопрос в той самой правоприменительной практике. Меня, да. честно говоря, коробит позиция Минтранса и наших контрольных ага. надзорных органов, которые говорят, ой, дальнобойщики гробят дороги, ой, везут перегруз.
Да.
Да, реально, перегруз есть, бывает, возят. Но я с полным основанием утверждаю,
да.
что 90% этого перегруза это структуры, аффилированные с властью, приучившие посты весового контроля к тому, что вот этих можно, вот этих нельзя.
Ага.
Вот этот проедет за деньги,
да.
а вот эти вот машины, они в отдельном списочке, потому что это контора под мэром, под замгубернатора,
да, да, да,
который
да,
будет
да, да.
щебенку строителям.
Несколько сообщений, чтобы вы знали, что не только критика, несколько сообщений из Сарова и еще из некоторых мест. Дальнобой мы с вами, дальнобой мы с вами. Вот люди пишут сочувственные и приветственные вам
сообщения. Да не с дальнобоем надо быть.
А
дальнобой как-нибудь прорвется.
Ага.
Речь идет о фундаментальных вещах. Система взимания платежей «Платон» наносит невосполнимый ущерб для всей экономики.
Да.
Вот
хорошо.
Смотрите.
Да, да, скажите, пожалуйста, хорошо, а сколько вы будете стоять? Вот сегодня один день, что это?
Нет, сегодня да. это такая, вот как бы ни говорили, это все-таки в большей степени такое стихийное и полустихийное проявление
да.
гражданской активности водителей.
Да.
Они вот были предоставлены площадки, там, интернет-сайты, соцсети, они сами организовались.
Да.
И сами
слушайте,
встали.
Слушайте,
но
вот человек пишет, наверное...
Начнется,
да.
Самое интересное начнется не сегодня, не завтра, а с 16 числа, когда значительная часть транспорта, не зарегистрированного в Платоне, просто не сможет выйти на трассы.
Угу.
Просто не сможет. Под угрозой вот этих диких штрафов, неимения, недополучения бортовых устройств, невозможности заполнить маршрутный лист на сайте этого самого Платона. И вот тогда уже взводят не дальнобойщики, а заказчики перевозки. Что такое молокозаводу остаться без транспорта?
Я понимаю.
Что такое там оптовым складам, логистическим терминалам остаться без транспорта?
Еще минута, полминуты, вернее, до новостей. Я прочту вам сообщение 96-го, который разбирается в теме. Вот, пожалуйста, вы оцените. Вся отрасль работает со срочкой 60 дней. Так почему тогда штраф 450 тысяч до миллиона? Почему ужасная организация? Почему начинают брать деньги без теста системы в реальных условиях? Почему такая игра с тарифами от 3,73 до 1,53 и обратно на 3,06? Значит, этот тариф вообще придуман. Нет обоснования. Нет обоснования. Почему нет транспондеров, карт? Не работает кабинет в полном объеме. Вот, вот что главное.
Объясняю, ну, потому, да. что, потому что некие товарищи, там да, ООО, да. РКИЦ, Минтранс, они в свое время решили, что, ё-моё, ведь можно же замутить такую хорошую штуку.
И бабло спавалит.
Собирать бабло в один поток.
Я понимаю.
Но то, что касалось выгодным и интересным в 2011 году, сегодня да. становится ударом под дых всем.
Я вот, понимаю.
Вот, это одно слово, вредительство.
Спасибо за изложение вашей позиции. Мы просто перебираем время. Спасибо за изложение вашей позиции. Мы двигаемся дальше. Новости, ребят.
Обзор прессы.
9.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Верните туристам деньги. Это статья в РБК Дейли. Туристы, которые не смогут отправиться на отдых в Египет, вправе рассчитывать на возврат полной стоимости путевки, утверждает Роспотребнадзор. Однако туроператоры и Ростуризм с этим не согласны. Подробнее об этом конфликте читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Российская газета рассказывает, чем закончился уникальный 10-летний проект стоимостью 1 миллиард евро. Создана компьютерная модель мозга. Это сенсационное заявление сделала международная научная группа, куда входит более 80 ученых из разных стран. В масштабный проект «Человеческий мозг» Европа вложила около 1 миллиард евро. Этот проект стартовал 10 лет назад. Ну и вот теперь такой удивительный результат. Подробнее об этом читайте в российской газете. Интересную статью публикует «Коммерсант» под названием «Плоды контрсанкций поспели». Продуктовые эмбарго и девальвация рубля позволили российским рыбопромышленникам и сельхозпроизводителям неплохо заработать, выяснили эксперты. Рублевая прибыль у компаний в этих отраслях подскочила, соответственно, на 150% и почти на 70%. Теперь на фоне спада потребления бизнес должен найти способ сохранять доход, отмечают эксперты. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И там же статья о том, что мигранты возвращаются, чтобы остаться. Средняя Азия будет поставлять рабочую силу в Россию еще минимум 15 лет, пишет издание. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости сообщают, что к визиту короля Саудовской Аравии готовят оружейные контракты. Но пока под вопросом и сам визит, и заинтересованность в наших вооружениях. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Мы продолжаем. Эльвира, ты хотела бы быть дочерью Путина?
Нет.
Почему?
Я бы хотела остаться дочерью своего отца.
Нет, нет, ну хорошо, но в иной жизни. Речь не идет, как ты воспринимаешь это как какое-то предательство семьи или там предательство имени.
Да а нет, я тебе говорю,
воображаемая жизнь.
Интереснее пройти от самых низов через тернии к звездам. То есть, ну, подожди, или как-то ну, так.
Подожди, что значит низов? Девочки родились в 85-м там, в каком-то году, да? Значит, они прошли от низов. Папа там вообще такси водил. То есть Путин рассказывал, что он когда в голодные годы, когда его уволили из КГБ, он там возил пассажиров по шляпам. Ну, короче, как дикое такси, работал как дикое такси.
Бомбил?
Бомбил. Во. Осторожно, да. Значит, он бомбил, да, возил бомбилой. Вот, и так что это девочки не были из прям совсем уж прям...
Из элитной
семьи. Княжеской какой-то семьи, конечно. Затем, значит, затем он работал у Собчака, и это было тяжеловато. Тоже тяжеловато. Это было в то время, когда город надо было там обеспечить вдруг это какими-то там продуктами, которых не было. Вдруг надо обеспечить город там маслом, еще чем-то, куриными окорочками, еще чем-то. Надо на уши встать. Это все было непросто. Я не думаю, что это было такое какое-то бравурное какой-то работой, такой какой-то мажорной работой. Это было не мажорной работой. Потом
просто он... на них теперь лежит высокая ответственность. Соответствие потом... какому-то уровню. И на их детях будет лежать. И, например, я не готова взять такую ответственность на себя.
Потом Путин был начальником штаба, предвыборного штаба своего босса Собчака. И в качестве именно начальника предвыборного штаба, начальника штаба выборов Собчака, он выборы проиграл.
Mm-hmm.
Господину Яковлеву. Выборы проиграл, и, соответственно, его шеф проиграл, и Путин проиграл. Значит, это тоже удар судьбы, это поучительный очень удар судьбы, который, значит, наверное, тяжело переживался, и детьми, которые уже в то время были, наверное, в каком-то состоянии, когда они уже понимали, что вот непорядок в семье, папа потерял работу, Собчак не избран, еще что-то. Я не думаю, что это история успехов. Это не такая уж история успехов, если честно. Понимаешь?
Не золотая молодежь.
Не золотая, нет, ну, не знаю, ну, мне кажется. А дальше, я не верю сказкам, говорит мне 45-й, что я верю сказкам. Я не верю сказкам 45-й, вообще никак не верю. Значит, я знаю то, что я знаю. Я конкретно знаю то, что я знаю. Да, кстати, Максим Лексутов, который приедет к нам в 10, подтвердился. Максим Лексутов, заместитель мэра Собянина, человек, который занят вот, организацией движения в Москве по транспорту, едет. Значит, Доренко выдумывает фигню и врет, говорит Юрий. Юрий, ну хорошо, вы знаете историю Путина лучше меня. Ну, давайте предположим, Юрий, что вы знаете историю Путина лучше меня. И все. Ну, а я знаю ее хуже тогда, договорились? Я знаю ее хуже. Я знаю ее от людей, которые реально знали очень хорошо Путина, просто знали Путина в 90-е годы и знали Путина в начале 2000-х. Вот я знаю от них. А вы, наверное, знаете еще знаете лучше. А? Вы знаете как-то еще лучше. Ну, откуда я знаю? Значит, он курировал горный бизнес. Послушайте меня, Юрий. Тогда ситуация была на грани гражданской войны. Если вы в курсе насчет 90-х годов, во-первых, первой половины 90-х, ситуация была на грани гражданской войны, которая и произошла в Москве в октябре 93-го года. И в апреле 93-го года во время референдума «Да, нет, да» обострение гражданского противостояния было гигантское. Значит, поэтому я думаю, что работать надо было в 90-е тяжело. Тяжело. И нефть была по 8 долларов Urals. Urals была по 8 долларов, Brent 11. Было нелегко, ребят. Ну, давайте не выдумывать. Давайте не выдумывать. Хорошо. Значит, я просто... Хорошо. Давайте проголосуем. Вы считаете, что дочкой Путина быть хорошо? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Вы считаете, что дочкой Путина быть хорошо? 134, 21, 35. Да. 134, 21, 36. Нет. Ну вот и посмотрим. Хасаншина не хочет. Не хотела.
Не хочу.
Не хочешь, не хочешь. Почему не хочешь?
Не думаю, что это хорошо.
Ну почему? Вот это... стартовый уровень можно взять выше сразу. Стартовый уровень выше. Понимаешь? Вот ты, допустим, будешь обеспечивать, ты будешь работать на некоторые материальные вещи, которые обязательно нужны тебе. Кров, одежда, питание, там еще что-то. То есть ты будешь обеспечивать необходимые физиологические, внимание, ты будешь работать на необходимые физиологические материальные вещи. А дочка властного и, может быть, даже и не бедного человека, не должна этого делать. Ну, у нее курточка найдется на зиму, найдется курточка.
Зато ее надо постоянно следить за собой, за своим окружением, ну, проверять их, этих людей.
Ты же тоже едешь в метро и в носу не ковыряешься мизинцем левой руки.
Нет, дело не в этом. Ну, допустим, я могу съесть там хот-дог в метро, да. А она скажет, а мне нельзя. И, может быть, ей даже опасно ездить в метро.
Да.
Мало ли сумасшедших.
Значит, 54% у меня сейчас. Голосование продолжается. Вы считаете, что быть дочкой Путина хорошо? Ну, клево. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. У меня сейчас 54-46. Быть дочкой Путина хорошо. 54% быть дочкой Путина нехорошо. 46%. Но голосование продолжается. Быть дочкой Путина хорошо. 134, 21, 35. Быть дочкой Путина нехорошо. Нет. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Я не знаю. Есть уровень субсистенции. Да, я буду настаивать на своей точке зрения. Есть уровень субсистенции. Выживание, в сущности, выживание. Да? Когда ты боишься умереть зимой от холода, боишься умереть в любое время года от голода, в особенности весной, да, когда припасы кончились и так далее. Уровень субсистенции... значит, предполагает минимальный комфорт на уровне выживания. Когда люди со скотиной под одной крышей жили, значит, и так далее, да, не топили помещение или топили его плохо и прочее. Вот это уровень субсистенции. Питались кое-как, вот я так считаю. Это уровень субсистенции. Если тебе предложено сразу перепрыгнуть через обеспечение уровня субсистенции, перейти к уровню какой-то духовности, не знаю, научных исследований, открытий, ты не согласишься. Ну, прикались. Ну, ты сейчас это сказал.
Нет, потому что в данном случае минусов, на мой взгляд, очень много.
Да.
И для того, чтобы их преодолеть, нужна, какая-то сознательность какая-то.
Да. У Путина хорошо даже лабрадором быть, говорит Василий. А вы знаете, что Коня умерла. Лабрадор Коня, Василий. Поэтому вы сейчас говорите о таком больном. Вы должны со скорбью это говорить. Лабрадор Коня умерла. Умерла она уже пару лет как. Поэтому вы должны... говорить об этом со скорбью. А может быть, 2-3 года уже, как умерла лабрадор Кони. Вот, хорошо, мне кажется. Смотрите, значит, лучше быть дочкой Абрамовича, говорит Степанида. Дочкой Абрамовича. То есть ты перешагиваешь уровень субсистенции, заботу об уровне субсистенции. Так, прогиб засчитан, пишет мне дочка Путина. Очень смешно. Значит, я должен сказать о публикациях. У меня сейчас 52-48, я остановлю это голосование. 52-48. Значит, 52, быть дочкой Путина хорошо, быть дочкой Путина нехорошо, 48%. Вчера очень много было публикаций на эту тему. Значит, журналисты Рейтер изложили интервью Андрея Акимова, главы Совета директоров Газпромбанка. Главы Совета директоров Газпромбанка, который рассказывал о дочери Путина с точки зрения журналистов агентства Рейтер. Значит, господин из Газпромбанка рассказывал. Потом, когда это вышло, значит, господин Акимов из Газпромбанка сказал, что ничего подобного.
Он не говорил.
Все. Значит, Рейтер говорит, нет, говорил, простите, просто запись есть. Простите, он говорил это под запись. Но я знаю, что здесь могло сработать, я уже много раз говорил об этом. Русские люди, в том числе русские власти, ввиду невероятной провинциальности и ввиду того, что они окружены рабами, прихлебателями, халуями, омерзительными клевретами, которых они сами презирают, говорят откровенно только с иностранцами. Русский начальник, любой русский начальник, любого уровня русский начальник окружен рабами, клевретами, подонками, шестерками, значит, прихлебателями, всякой мерзостью. Любой русский начальник. Поэтому, увидев иностранца, русский начальник хватает его за локоть, за пуговицу и не отпускает, пока не изольет душу. Русский начальник обязан излить душу. Потому что иностранец, свободный человек и равня русскому начальнику.
Ровня.
Начальнику русскому ровня только иностранец. Любой русский раб. Халуй. Мерзость. Поэтому с ним разговаривать не о чем. Тем более с русским журналистом. А с иностранцем поговорить есть о чем, потому что один свободный человек хочет поговорить с другим свободным человеком.
А потом придется открещиваться.
Ну и теперь Акимов говорит, что я не говорил, а Рейтер говорит, может, и не говорил, только на записи есть, извините. Значит, это первое. Дальше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что нет никакой информации о частной жизни и семье госпожи Тихоновой, Катерины Тихоновой, которая работает в университете МГУ. Значит, господин Акимов продолжает рассказывать, что он с удивлением и недоумением говорил под запись. Значит, но он сейчас в Китае, поэтому в Китае он не знает, правильно ли это запись. Может быть, они просто сгенерировали его голос. Ну и так далее. Значит, Рейтер продолжает публикации, рассказывая, что это было про Катерину Тихонову, а что про Мария Фасен по мужу, она тоже работает в МГУ. Вот и все. Ну и про это тоже все говорят, что никто ничего не знает. Вот я думаю, что они заняты научными исследованиями, обе заняты научными исследованиями. И мне кажется, вот я не хочу быть дочкой Путина, спокойно, но дочкой нет, спасибо. Значит, я не подумываю о перемене пола, нет. Но я думаю философически, что перешагнуть уровень субсистенции, не беспокоиться о хлебе насущном, заниматься научными исследованиями, это клево.
Да.
Ну, клево, ну, согласись. Подожди, почему ты мне говоришь «да», когда ты говорила только что «нет»?
Я просто говорю, что перешагнуть – это правда здорово. Почему? Это действительно
клево. Пусть покажут запись.
Но минусы, которые потом...
Мы не верим Рейтер на слово, говорит Сиропчик. Сиропчик, дорогой, вот Рейтер мы верим на слово, да. Рейтер мы верим на слово. Рейтер агентство, столь давно существующее, что я верю Рейтер на слово гораздо сильнее, чем господину Акимову из Газпромбанка, понимаете? Господин Акимов из Газпромбанка вызывает у меня меньшее доверие, чем агентство Рейтер.
А зачем вообще это скрывать?
Да. Да. Нет, просто у Рейтера есть профессиональная репутация.
Да,
значит, если они говорят, правда, что у них есть запись, она у них есть. Они не будут говорить этого зря. Значит, подождите, тем не менее, давайте вернемся к теме, что ты мне только что сказал, что ты не хочешь быть дочкой Путина.
Не хочу.
А сейчас уже опять хочешь.
Не хочу.
Ну, ты не меняй так часто.
Нет, я считаю, что перешагнуть, вот абстрактно, было бы действительно здорово уйти от физических
перешагнуть потребностей.
Да, это было бы здорово.
Но это же клево.
Это клево.
то время, как ты думаешь.
Но это как сферический конь в вакууме. Не бывает чисто, что ты перешагнул, у тебя одни плюсы, и ты все время в шоколаде.
Снова
не
к сферическому коню. Что это значит?
Сферический конь в вакууме.
Да.
Абстрактное понятие, которое существует только в идеальных условиях.
Так.
Вот, собственно, чисто перешагнуть – это идеал. Да.
Невозможно.
Есть и попутные всякие минусы, которые тебе придется преодолевать и решать. И не факт, что они тебя обрадуют.
Ну ладно, хорошо, поехали дальше. У меня есть смешной Павленский, который потребовал судить его за терроризм. Тоже, и это тоже наверняка с его точки зрения...
акция.
Акция, конечно. Он акционист. Он вчера на суде потребовал судить его за терроризм, а не за вандализм. Потому что его обижает, что он вандал, а ему хотелось бы быть террористом.
Ну, на самом деле, если бы суд принял его сторону, да, то он бы превратил суд в клоунаду. И это была бы, на самом деле, самая мощная акция из всех его.
Случае, он может превратить суд в клоунаду в любом случае. Но зачем ему терроризм именно обязательно, я не очень понимаю.
Нет, просто если художник, поджегшего двери, судит за терроризм, это не что иное, как клоунада.
Само по себе это абсурд. Да.
И это было бы действительно очень красиво.
Это театр абсурда. Вот что он имеет в виду. Ну, конечно. Значит, на суде была Надежда Толоконникова.
Поддержала?
Ты видала
она
или нет?
Она губы не зашивала?
Нет, подожди, нет, она губы красила. Скажи, ты не видала фотку ее?
Нет.
Ну, я тебе сейчас покажу. Я выложил в Фейсбуке, я выложил в Инстаграме, я выложил в Твиттере. Вернее, ну, в Твиттере ссылку на Инстаграм. Нифига, значит, ты не смотришь. Очень хорошо, это хорошо. Давай, смотри.
О!
Ну, опиши.
Напоминает мне какую-нибудь Мата Хари.
Какую Мата Хари? Ну, давай, продолжай.
Немецкую актрису раннего...
Раннего порнофильма или чего?
Нет, раннего кинематографа.
Раннего кинематографа.
Такие, значит, собранные вверх волосы,
да,
красные губы, красные и губы, бледное лицо с впавшим
немного
щеками.
Была, короче, Толоконникова. Скажи, красивая?
Другая, но красивая.
Другая, но красивая. Красивая.
Да.
И там был человек, Александр Капков, наш корреспондент, который написал мне коммент в Фейсбуке. А вживую она гораздо лучше. Я не сводил глаз, пишет Александр Капков.
О
Толоконниковой. А вживую еще лучше. Я в Фейсбуке, в Инстаграме, и ссылка в Твиттере есть на Надежду Толоконникову в новом имидже. Имидж ретро. Я не знаю, какой это год, бог знает, но в смысле, это 40-е или что это? Или это 50-е? Но она вот такая вся ретро и очень интересная. Ну и хорошо, мне кажется, что главное в деле Толоконниковой, в смысле, главное в деле Павленского теперь, и мы благодарны Павленскому, за то, что мы увидели Толоконникову в новом имидже, и она нам нравится. Ну, она действительно симпатичная. Ну, она красотка, что говорить.
Да,
а?
Да, я соглашусь. Да.
Она красотка, нечего и говорить, нечего спорить. Со мной вчера пытались спорить в Фейсбуке и в Инстаграме, значит, но я вам скажу, беспочвенные попытки. А как можно позвонить Толоконниковой? Я не знаю, у меня нет ее телефона. Вообще нет ее телефона. А вдруг есть? У меня есть, может быть, телефон Толоконниковой. Сейчас, пока Лексутов едет, мы позвоним Толоконниковой. Не знаю. Надежда Толокно. Пожалуйста. А давайте позвоним. И спросим, как у нее с новым имиджем. Сейчас мы позвоним Толоконниковой. Да, но она же спит, небось, демократка. Демократка. Спит до 12, потом идет в гимнастический зал качать ягодицы. Что-нибудь такое. Сейчас. Ну, конечно. Спит. Хороших снов, Наденька. Ага. Сейчас, все, нет. Толокно жжет. На Ленинградке тоже иногда очень красивые девочки стоят, полагает Кнут. Не знаю, я не останавливался, не притормаживал. Секундочку. Значит, еще мужские черты. А есть видео? Есть видео, Владимир, конечно, есть. Где она беременная, занята коитусом, собственным мужем? Конечно, есть это видео. Вы можете его найти легко. А зачем вы акцентируете на этом внимание так, как подросток 7 лет? Знаете, я в 7 лет узнал, откуда дети появляются, и вел себя примерно как вы. И я вел себя примерно как вы. То есть тоже меня это в 7 лет очень бодрило. Может быть, даже я испытал какое-то кратковременное повышение давления. Ладно, нет, Надя, и все. Слушайте, еще одна интересная вещь. ОНФ стучит в двери бывших губернаторов. Пытается ОНФ, Общероссийский народный фронт, пытается отучить бывших глав регионов от охраны, помощников, иных благ, похоженных. И там есть совершенно анекдотические случаи. Активисты Общероссийского народного фронта завершили мониторинг региональных нормативных актов о различных привилегиях для бывших губернаторов. Нет привилегий, нет, в 11 из 85 субъектов.
Ты помнишь, в 11?
В 11 нет привилегий.
Очень много.
В 74 есть. Значит, нет привилегий. В Волгоградской, Архангельской, Новгородской, Курганской, Московской, Магаданской, Сахалинской, Амурской области, Приморье, Камчатка, Калмыкия. Во всех остальных все, что хочешь. Например, Башкортостан. Бывший глава Башкирии имеет право на госдачу, государственную квартиру, спецсвязь, транспортное обслуживание, охрану, аппарат помощников с оборудованными помещениями для аппарата помощников. Причем это все в администрации. Да. В Кабардино-Балкарии и Адыгее такие же привилегии. Значит, еще в Кабардино-Балкарии, плюс к тому, что в Башкирии, транспортное, ежегодное санаторно-курортное лечение всех членов семьи. Всех членов семьи. В Якутии отставнику возмещается среднерыночная стоимость жилья общей площадью не более 200 квадратных метров, квартира 200 квадратных метров, либо выплачивается компенсация за аренду таковой. То есть, если он не купил, он просто снимает, администрация платит за аренду. Кроме этого, транспортные расходы, все, использование VIP-залов в аэропортах, везде, аппарат помощников и так далее с выделенным помещением. Но это какая-то жесть. То есть, я так понимаю, с одной стороны, мы должны, конечно, отправлять в отставку бывших глав регионов.
А с другой стороны, им там лучше, чем, по-моему, на должности.
Да нет, не лучше. Лучше на должности, потому что, уж поверь мне, на должности они еще и имеют. Они еще по вечерам немножко шьют.
Подрабатывают, вагоны разгружают.
Конечно, они подрабатывают, сильно подрабатывают, поэтому это мелочи. Но вот эта логика советской номенклатуры, на самом деле российской номенклатуры, да, которая была и до революции, и во время революции, и после революции, и сейчас после отмены революции, все равно та же самая логика. Я напомню только один звонок, который сделал Ельцин Примакову, сняв его с должности в мае 99-го года. Ельцин позвонил Примакову через несколько дней после того, как он снял его с должности, премьер-министра, и сказал: обслуживание из автопарка вам сохранили? Примаков, я не знаю, что ответил, но я знаю от человека, который стоял рядом с Ельциным в этот момент. Ельцин сказал следующую фразу: я распоряжусь, чтобы машины вам присылали так же, ну, как вот и при премьерстве, чтобы вас обслуживала машина, и чтобы вы могли по звонку вызывать машины там, ну, что надо, все. Вот, сама логика того, что человек не может ездить на своем, пользоваться своим, жить в своем, а все ему должны дать, это логика русской номенклатуры во все времена.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Минуточку, я посмотрю на Москву со всеми ее ужасными пробками. Да, значит, на юге действительно люди ждали, что фуры будут держать М4. Там есть места, где затруднения. Я не знаю, из-за фур или нет. Сегодня акция дальнобойщиков, вы знаете. В полутора десятках регионов, как нам оценили. Шоссе энтузиастов и текстильщики очень, очень плохие. И Волоколамка перед Свободой очень плохая. Также Андропова абсолютно плохая. В других местах красная есть, но не настолько серьезные проблемы.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
10:05, среда, 11 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Ильич. Даренко, доброе утро.
С нами гость, обещанный Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, заместитель Сергея Собянина, а также возглавляющий департамент транспорта и вообще большой начальник. Хорошо. Я вам предлагаю.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я вам предлагаю, слушатели дорогие, пишите, вы знаете каналы связи с нами, Twitter, говорит МСК, это средство, которое наименьшим образом используется, а следовательно, наиболее востребовано. То есть мы его легче всего читаем, видим, и сообщения улетают вниз реже. Не с такой скоростью. Значит, дальше. Плюс 7-925-8888-948 СМС. И говоритмосква.ру написать в эфир. Говоритмосква.ру, значит, написать в эфир. Дальнобойщики. Побор из дальнобойщиков, сразу пишет Иван. Это беспредел, это ужасно, это отразится на инфляции, на наших ценах. Мы не понимаем, что делать. Скажите, пожалуйста, сегодня акция дальнобойщиков.
Да. К счастью, она Москвы впрямую не очень касается. Это раз. Второе. Мы анализировали с коллегами влияние. Во-первых, там принято решение о том, чтобы отложить введение, насколько я знаю, того тарифа, который был изначально за километры. Он снижен очень серьезно. Распоряжение правительства подписано, я его, так сказать, видел.
Отложить.
Но не то, что отложить, просто я так понимаю, что будет ступенчатое введение ступенчатого вот этой повышения тарифа на проезд за километр. Я думаю, что в большей степени могут быть проблемы у коллег из Московской области, потому что, наверное, не все грузовики захотят поехать по федеральным трассам, будут пытаться найти какие-то региональные дороги. Наверное, об этом, ну, как-то стоит подумать заранее, это раз. Второе, мы посмотрели влияние стоимости, вот, увеличенной стоимости проезда на там, продуктовую корзину, на стоимость логистики. Влияние не очень большое, но оно, конечно, есть. У нас два канала, в основном поступление продукции, помимо железнодорожного транспорта, автомобильным транспортом, это порт Санкт-Петербург, то, что приезжает в Москву, и второе, это юг, да, это да. Новороссийск, Краснодар, вот этот, да, регион. Мы посмотрели, рост тарифов, рост стоимости логистики не очень большой, но, конечно, присутствует. Поэтому уверен, в принципе, что это решение, оно воспринималось достаточно давно, продумано, я думаю, и оценен те последствия, которые будут от его введения.
Знаете, если позволите замечание, если бы оно производилось продуманно и действительно сначала с карандашом в руках и с листом бумаги, то не надо было бы отпрыгивать сейчас назад. Всегда видна в этом до известной степени непродуманность. Все на арапа, все на шару, все с наскока, все, значит, там пронесет, вот не пронесло.
Дело в том, что я думаю, просто ситуация на самом деле в экономике, во многих вещах, она в таком сейчас достаточно ручном управлении где-то находится. Да. Поэтому, наверное, такие решения нужны. И очень даже здорово, что если было видно, что решение несколько не своевременное, либо, например, запоздало, либо надо его корректировать, власть принимает решение, его корректирует и не боится этих решений. Я считаю, что это, наоборот, даже большой плюс.
Сняли штрафы с многодетных семей, спрашивает Саша, 54-й.
Мы сделали достаточно такой подробный, понятный механизм обжалования. Те граждане, которые считали, что у них штраф выписан незаконно, могли его обжаловать. Если были основания его отменить, конечно, они отменены.
Благодарим, Максим, за платный паркинг. Только траву в Москве не асфальтируйте, хватит дорог уже, хватит дорог. Это 48-й, и надо сказать, что 48-й, сейчас вас летят помидоры примерно от 20 людей, которые, наоборот, в ярости от платного паркинга.
Вы знаете, к счастью, вот звонивший или написавший к вам, он не один. людей, которые выступают категорически против за расширение уличной дорожной сети, их очень много, на самом деле. Ну, конечно, есть те люди, которые выступают за то, чтобы было больше парковок, меньше травы, уже тротуары, чтобы можно было ездить, а можно и по ним ездить. Такие тоже есть.
Есть какие-то вещи, которые мы видим каждый день, тут ровно каждый день. Бывают аварии, бывают какие-то страшные происшествия, но есть ровно, окончательно каждый день. Эль, каждый день я говорю. Да, и Нижегородка, энтузиастов и Волгоградка, как обычно, стоят. Но это мы знаем каждый день. Вот, может быть, с этим что-то сделать можно, знаете как? Может быть, этих расшить и сказать, ребят, ну, давайте так, амба больше не строим, но это разошьем.
Вы знаете, вот у меня, я специально, готовясь к эфиру у вас, подготовил там некоторые данные по проблемным участкам в городе. Вот на сегодняшний день у нас по ряду магистрали есть даже увеличение скорости движения. По ряду магистрали, такие как Волоколамка, Дмитровка, Мичуринский, Ленинский проспект, есть снижение скорости движения, достаточно серьезное, там от 3 до 8%. В первую очередь, вот эти затруднения в движении, они связаны с проведением различного вида строительных и реконструкционных работ. То есть это временные вещи, и они необходимы для того, чтобы дальше дорога поехала. Но если вы помните, мы, по-моему, с вами даже говорили уже об этом, Ленинский проспект, мы, по-моему, в 2012 году...
Собирались расширять,
причем там надо было всего лишь тротуар в некоторых местах 30 сантиметров, в некоторых 50. Скажем, сократить.
А он огромный?
Он не очень огромный, он в местах от не менее 1,5 до 3,5 метров. Вот по памяти сейчас, это было достаточно давно. И жители Ленинского проспекта сказали категорическое «нет» любому расширению.
Да, выступления были там серьезные.
И мэр города принял решение о том, что с учетом мнения жителей мы ни в коем случае ни в какие конфликты не пойдем. И раз такая категорическая позиция жителей, которые проживают на Ленинском проспекте, мы остановили реконструкцию.
Да.
И хочу вас заверить, когда мы говорим в общем о городе, давайте расширим. Мы, сидя здесь, наверное, даже можем проголосовать и скажут, да, расширить. Но когда мы пойдем и спросим у жителей, у которых дорога приблизится к подъезду, у которых сократится газон, думаю, что вот по своему, так сказать, опыту...
Там же не только дорога, еще и выхлоп, еще и звуки.
То увеличивается трафик, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Конечно, и большое у меня сомнение, что жители скажут, да, давайте, значит, мы потерпим, чтобы у нас на 1000, 2 или 3 автомобилей проезжало больше. Хотя, честно скажем, что даже расширение, добавление одной полосы, если это там, условно, не полоса для общественного транспорта, в общем-то, на движение она сильным образом в городе не сказывается. Это тоже, честно говоря, мы все это понимаем.
Я думаю, хорошо, Волгоградка ремонтируется, вот возвращаясь к этому. Волгоградка ремонтируется, Волоколамка ремонтируется. Это мы понимаем, что потом заживем. Но Нижегородка окаянная, как всегда она стояла, шоссе энтузиастов, там люди пытаются выскочить на трамвайные пути, их там ловят специально обученные товарищи офицеры. Значит, они пытаются там по тротуарам, их там ловят стоп-хам и клеят им огромный этот самый... Да, значит, еще что. Они затравленные все, зашуганные, ну что им бедным делать?
Вы знаете, есть люди, как вы знаете, тоже цифра вам это говорил, вот если брать час пик, у нас примерно 70% людей, утренний час пик, и вечерний, соответственно, передвигаются на общественном транспорте. Я думаю, я не к тому, что надо бросить машину и пересаживаться на общественный транспорт, не думать об этом. Я считаю одно, что действительно для тех людей, кто ценит время, есть всегда возможность выбора. Наша задача – это сделать выбор достаточно таким, ну, скажем, разумным. И мы всегда говорили о том, что мы никогда не против личной машины, но мы за разумный выбор. Если... Вот взять Токио, мы там недавно были с делегацией правительства Москвы, 95% поездок на работу в центр города осуществляется на общественном транспорте. Поэтому,
к сожалению... Опять он молчит про Ленинградку, пишет Янг Сари. Ну что, вы же не спросили, голубчик. Так вы же спросите. Что же вы про Ленинградку молчите?
Что там все проезжаем, все видим, какие проблемы там есть.
Доделаем
обязательно. Это огромное бремя, там, скажем, на шее, которое нам досталось в наследство, но мы обязаны его достроить. Другого варианта
просто нет. А здесь у нас на народное ополчение тоже.
Тоже.
Рано или поздно.
Тоже.
Значит, я вам хочу пожаловаться. Началось дело с Серьезки, началось дело с того, что все объезжали мы. Я объезжал через Глаголево, через Бирюзово, объезжал кругом. Сейчас объезжаю, наверное, один я. значит, там уже как-то люди пристроились, претерпелись, привонялись друг к другу, значит, и так далее. Оттуда идет сплошной поток машин из запретной зоны. Что там, 100 рублей они дают, как там, чего. Но я раньше, я выезжал, и у меня, значит, через объезд.
Ну да.
И из зоны ремонта выезжал, если только троллейбус, то сейчас каскад идет, не сбавляя скорости. Я так понимаю, они снюхались там с этими, с охранниками.
Ну, мы проверим обязательно.
Ну, вот что-то такое. Значит, да, подтверждаю, пишет «Новая Москва». Многодетным семьям снимают. Я пример. Спасибо за платные парковки на Крыжановского. Порядок в движении стал лучше, побольше, говорит «Новая Москва». Я еще раз, ребята, я хочу всем слушателям сказать, чтобы вы не думали, что я не читаю ваши сообщения. Я их читаю, братцы. Значит, я и каждый раз я говорю, там, где хвалят за платные парковки, прибавьте от 10 до 20 сообщений, где ругают. Но есть, которые платят, которые хвалят, и вы должны с этим смириться. Есть люди, которые да, хвалят, да. Понятно? Значит, а я вижу, как ставят, например, без необходимости, без всякой необходимости, при выборе, при возможности выбрать между, в 6 утра, при возможности выбора между парковкой для инвалидов и парковкой не для инвалидов, ставят именно на парковке для инвалидов. Именно. В этом на самом деле презрение не только к нормоустанавливающим органам, не только к нормособлюдающим органам, к органам рестрикций каких-то, да, а презрение ко всем к нам.
Я согласен. Мало того, нам иногда достаточно большое количество вопросов задают лично ко мне. Вот слишком много мест для инвалидов, слишком много мест вы тут разметили, так дефицит. Могу сказать, что мы стараемся все места, которые выделяем специально для маломобильных граждан, предварительно обсуждать с различными обществами маломобильных жителей города Москвы. И это нормальная наша с вами персональная ответственность перед ними, создать максимально комфортные условия для их передвижение по городу. Это наша с вами обязанность, и я считаю, что это, ну, такой гражданский долг каждого понимать это и чувствовать, что это его вклад в то же.
Если есть выбор, и ваша стоянка, ваша обычная стоянка не занята, и она на 10 метров дальше, пожалуйста, ребят, не заставляйте меня за вас стесняться. Вот я вам говорю, как ваш согражданин. Ребят, пройдите 10 метров, пожалуйста, стыдно на вас, стыдно смотреть, просто стыдно. Значит, понятно, что вы люди, которые сами себя не уважают. Больше ничего. Когда же Ярославка, Игорь Магар? Максим Лексутов с нами, напоминаю. Да.
Вопрос, когда все
же
будет хорошо.
Когда будет закончено, да. Когда закончено.
У нас план был с коллегами из строительного комплекса это сделать максимально быстро. Я могу сказать, что и так наши коллеги-строители ускоряются, и все крупные развязки сдают с опережением плана, даже тех стандартов, которые в госконтрактах записаны. То есть стараются работать круглосуточно, стараются максимально все сделать быстро, чтобы ущерб был меньше. А насколько я помню, Ярославка — это конец года. Надеюсь, что это все будет сделано, и жители получат хорошую возможность съездить. Хотел бы еще сказать, вернуться буквально два слова к платным парковкам. Такая да. тема достаточно, понимаю, активная, и много обращений, уверен, по этому поводу есть. Хотел бы коротко рассказать про вот эту вновь новые парковочные места, которые были сделаны не так давно на территории города. Некоторые вещи есть достаточно такие показательные. Во-первых, я сам приезжал к жителям, к муниципальным депутатам, точнее, района Останкино, которые наиболее, так сказать, как мне говорили, активно выступают против. Мы почти 2,5 часа с коллегами разговаривали. Честно говоря, со стороны муниципальных депутатов достаточно были разные вопросы, были какие-то острые вопросы касательно работы общественного транспорта, ведения парковочного пространства. Но, в общем-то, каких-то аргументов сказать, почему это плохо для жителей, не сказали. Мало того, есть интересная статистика, которую я привез с собой. Вот у нас поступило заявок на получение резидентных разрешений 5211. Из них там через портал там 1800, через МФЦ 3300, выдано разрешение 2402.
Почему меньше, чем поступило запросов?
В работе еще. У нас есть 5-6 дней для того, чтобы ответить на вопрос. Там до 7 дней мы отвечаем и этот срок соблюдаем. Но это к чему? Что количество людей, которые хотя бы подали заявление на парковку платную, с тем, чтобы оформить резидентное разрешение, воспользоваться своими резидентными правами, это процент на сегодняшний день около 1%. А тех, кто имеет право подать разрешение на получение резидентной парковки.
Что же они делают? Ну как, вы же объясняете, это не только глупость.
Вы знаете, я объясняю. Вот у нас есть зона по платной парковке «Садовое кольцо», которое работает уже 3 года. Угу. Так вот, за эти 3 года количество граждан, жителей, которые проживают в зоне платной парковки, от тех, кто имел возможность, имеет право юридическое получить это резидентное разрешение, за 3 года это 20%. 80% жителей даже не обратились.
Почему? Ну, как объяснить? Ну, как? Объясните. Значит, они живут в Калифорнии, они живут в Майами, где они живут?
Я не думаю, что весь центр города внутри Садового кольца проживает.
Мне кажется, они такие богатые, отвратительные люди, нет?
Не думаю. Уверен, что нет, точнее, даже так. Значит, скажу, что у многих жителей, во-первых, есть парковка во дворе. Даже, как бы это странно ни казалось, внутри Садового кольца, в старой застройке, в Замоскворечье, такие возможности есть. Это первое. Второе, у кого-то есть капитальный гараж. То есть это подземный или надземный гараж, где можно машину ставить. А часть людей, которые просто, вот это, скажем, их проблема вообще не интересует.
То ли нет платят, машины вообще.
То ли нет машины вообще, то ли, соответственно, этой проблемы нет. Они считают, что, ну, не пойду я на площадку, на интернет-портал ПГУ МОСРУ, даже не выходя из дома. Это можно все оформить.
Я пару раз пробовал. Можно так довериться. Значит, конечно, каждый раз мне объясняют, что я не удовлетворяю требованиям. Я думаю, почему. Мне кажется, может, какой-то есть штраф неоплаченный. Я ищу, не нахожу. Значит, потом какой-то штраф приходит. Кстати говоря, я хотел, можно я похвалюсь? Я залетел первый раз за езду в неразделительный, вот на МКАДе, то, что вы говорили.
На обочине.
На обочине, так называемой. Я прижался вправо к отбойнику, объезжал пробку интеллигентно, спокойно, на скорости, там все, допустим, идут 40, а я, например, 60. И хорошо шел. И 1500 сейчас пришло. Я любо-дорого пошел платить. И я должен сказать, надо запомнить, где эти чертовы камеры. Потому что надо знать. 1500 много.
Вы знаете, я думаю, что на МКАДе этих камер будет столько, чтобы полностью контролировать всю обочину. Потому что зачастую езда по обочине, особенно в темное время суток, сейчас уже темнеет рано, это почти 60% всех ДТП, которые случаются на МКАДе.
Да, но вот еще те люди, которые едут по обочине, они не понимают, что они уже нарушили, и они еще отдавливают тех, кто выходит справа. Потому что, братцы, когда человек выходит справа, а вы претесь по обочине на МКАДе, вы помните, что вы уже нарушили, вы пропустите этого человека, который идет справа. Но нет, они начинают в тебя биться. И ты говоришь, брат, ну ты же видишь, что ты уже нарушил. Так ты еще второй раз хочешь нарушить. Зачем же это? Хорошо. Значит, должен сказать право вот эти разрешения. Несколько раз я заполнял, несколько раз не получалось. Ответ загадкой. Мне не говорят, что исправить. Вот, условно говоря, мне говорят, например, там, постригись, или там, значит, кстати, пиджак надень, или еще что-то. Я тогда могу исправиться. Но знаете, если мне не говорят
готов потратить время вместе с вами и после передачи вместе попробовать заполнить вместе с вами ваше резидентное, так сказать, заявление на получение резидентного разрешения. Я уверен, что процедура достаточно легкая и простая. И в подтверждение этому почти что-то около 30 тысяч людей это получило. Я думаю, ну, наверное, как-то
я еще раз пройду, и потом позвоню людям.
Спасибо.
Да, значит, меня что там не устраивает, одна фигня, что они мне не объясняют, чего не хватает. Если бы они сказали, парень, ты хороший, но ты 10 раз должен отжаться. Я скажу, хорошо. То есть они просто отвечают, не удовлетворяете, но не говорят, что. И это загадка.
Вы знаете, да, на самом деле мы достаточно давно уже отвечаем, если вы зарегистрируете через портал, что у вас не хватает. Первое, мы говорим вам, вам отказано, потому что, например, машина не ваша. Угу. Вы ошиблись в номере. Мы
понятно.
Мы это говорим.
Ну, вот мне несколько раз отвечали, пока просто так.
Попробуйте, пойди туда, не знаю, еще куда. Раз,
хорошо, я думаю,
что
хорошо.
Получится. Ну, вот Инна у нас на сайте написала по поводу дворов и парковок, что в районе Беговой ввели платные парковки, проблема переместилась во дворы, и теперь даже скорая не может подъехать.
Вы знаете, я думаю, что то решение, которое мы приняли правительство Москвы о том, что мы до 70% субсидируем установку шлагбаума в интересах жителей, я считаю, что это отличное решение, которое позволит эту проблему решить. Ваш двор – это ваш двор. Часть людей хотят, чтобы там были машины, часть людей хотят, чтобы там был тротуар и зеленая детская площадка. Поэтому, если консенсус у жителей есть, я думаю, что решение шлагбаума можно легко получить, и оно, процедура максимально упрощена, максимально. и вы получите субсидию от правительства Москвы и поставите шлагбаум.
Два человека сразу написали мне, что несправедливо мне пользоваться особыми отношениями с гостем, ну, в смысле то, что мы вот с ним знакомы лично и видим друг друга, это некрасиво. Вова пишет, некрасиво так. Если вы заполняете с Лексутовым, то пусть Лексутов с каждым из нас заполнит. И то же самое...
Пусть все приходят на радио.
И то же самое мне написала моя жена, сказала, прекрати, это некрасиво, мы поедем в МФЦ. Все, значит, мы поедем в МФЦ, товарищи, Вова, и я и вам говорю, мне жена написала, это некрасиво, значит, я поеду в МФЦ с женой, получу и все сделаю, и Лексутов не будет со мной заполнять никакого блата, товарищ, никакого блата, успокойтесь, пожалуйста.
В нерабочее время, можем, если надо, Сергей.
Хорошо, значит, слушайте, подскажите сроки реконструкции Калужского шоссе.
Сроки реконструкции Калужского шоссе. Я думаю, что это конец 2016 года, когда уже большая часть той реконструкции и той инфраструктуры, которая это дополнительная инфраструктура будет, потому что часть данного участка это вообще новые участки. В уличной дорожной сети это такая, ну, скажем, дополнительная Калужка получается.
Да.
И я думаю, что конец следующего года уже жители получат дополнительную инфраструктуру, которая серьезно облегчит движение там. Это конец следующего года.
Вот люди про Можайку спрашивают. Прекрасная, отличная вот эта вот, значит, как-то скоростная эстакада. Магистраль, эстакада, вы строите ее, но нас все равно, говорят люди, и это вопрос уже политический, нас все равно останавливают перед Рублевкой.
А, как... Объясню, очень простая история.
Смысл, они
говорят. Там она бессветофорная. Если раньше, значит, съезд с МКАДа, он каким-то образом дозировал количество автомобилей, которые въезжают на Можайку, и дальше на Кутузовский проспект, то теперь, если светофор там не будет работать, то прям до арки, соответственно, доедет пробка, и Кутузовский проспект полностью встанет.
Да.
Поэтому то, что делают там сотрудники ГИБДД, отсекают просто определенное количество.
Там было несколько светофоров, вы правы.
Теперь их нет.
Первый был у Гайца в самом начале, потом второй у Макдональдса, потом третий у Мирмага Молодежный.
Все правильно. И последний перед вот этой развязкой, условно, с Рублевского шоссе, которое съезжает.
Да, но там уже товарищ милиционер бегал.
Да, там, да. Поэтому это единственная возможность сделать так, чтобы Кутузовский проспект ехал, и те жители Москвы, которые на эстакаду попасть не могут, они не могут на нее попасть, чтобы как-то проезжали, соответственно, по дублеру, который под эстакадой. Другого варианта там нет.
Правда, что камеры стали за стоп-линию штрафовать?
Правда.
Правда. Правда. Я надеюсь. Потому что до сих пор вижу, как люди выезжают на стоп-линию.
Поэтому призываю быть аккуратным. Действительно, мало того, у нас появился комплекс фото-видеофиксации на Кутузовском проспекте.
Да.
И Кутузовский проспект, по всей статистике, он одна из самых аварийных трасс в городе.
Да.
Там стоит комплекс фото-видеофиксации. Призываю вас очень внимательно относиться к скоростному режиму, соблюдению полос. Камера позволяет выявлять агрессивную езду.
Как выявлять? Вы можете мне объяснить, что это значит?
Очень просто.
Когда-то очень давно меня предупредил парень в Нью-Йорке. Я взял машину. Было время, я был по три раза в Нью-Йорке в год. Было время. Давно, это может быть 15 лет назад. И как-то мне дает парень машину и говорит, да, кстати, не забудь, что у нас теперь, вот это было, может быть, в 2000 году, я не знаю, или в 2001, да, может быть. Он мне говорит, введены штрафы за агрессивную езду. Это я говорю, как? Это я говорю, слалом, типа мы называем слалом. Он говорит, да, слалом запрещен.
Перестроение,
да, такие резкие. Быстро перестроение. Я говорю, подожди, а кто за этим может следить? Он говорит, да, но у нас всюду курсируют полицейские машины. И они заметят, если ты это сделаешь, включат сирену, догонят и остановят. В России это не так. Как вы это определите?
Значит, есть два способа. Во-первых, в ГАИ я знаю, что руководитель ГУВД города Москвы дал поручение органам автоинспекции города создать отдельное подразделение, которое будет заниматься таким...
Негласным контролем.
Которое гласным и негласным, потому что они, в общем-то, будут в потоке ездить и выявлять. Время, когда это происходит, всем понятно. Да, это уже там после вечернего час пик, когда дорога более-менее свободна, тем более Кутузовске, она прямая ровная трасса,
да.
И всех там желание по возможности ускориться есть. Поэтому сотрудники полиции ГАИ знают точно, где такие случаи бывают, раз. Второе, камера, она позволяет выявлять, так как она достаточно, так сказать, дальнобойная, извиняюсь за такое слово, она позволяет заранее выявлять и рисует трек этой машины, то есть мы видим в компьютере, который анализирует огромное количество данных, трек этой машины, начиная примерно за 100 метров до места установки камеры.
Угу. Если 100 всего-навсего.
Этого достаточно, потому что дальше следующая камера, которая подхватывает этот трек. И если мы видим, что эти перестроения достаточно такие существенные, это автоматика определяет, и скорость выше обычного,
да,
то, соответственно...
А правда, что вы не следите за скоростью на Рублевке и Кутузе, потому что там биг-начальники ездят?
Нет, я же вам сказал, камеры теперь установили вообще и стационарно и на Кутузском тоже. Проспекте, конечно.
А начальников штрафанете?
Вы знаете, штрафуют всех. Вы можете к вам много людей...
Кроме кортежа.
Есть спецтранспорт, который, да, конечно, едет по особым правилам. Это с проблесковыми маяками, да, ну и масса, да, других, да, вещей, которые мы знаем из правил дорожного движения. Да. Есть исключения, конечно, которые должны быть.
Новости. Тотчас после новостей продолжим. С нами Максим Лексутов. Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, заместитель Сергея Собянина и ответственный за транспорт в городе Москве, с нами сейчас в студии. Вы пишете свои вопросы, мы их видим. Их больше, чем возможно задать вообще, если честно. Спасибо большое, что пишете. Значит, смотрите, Гудок пишет. Я знаю, пишет Гудок, что есть формат машин под госзащитой, в кавычках, которые не подпадают под штрафы. Сюда входят ВИПы, чиновники и члены семей ВИПов тоже. Это верно?
Ну, есть наверняка процедура, она в федеральных законах описана, связана с госзащитой. И действительно, если человек находится под госзащитой, которому положена там охрана, либо назначена судом, либо законным документом, то действительно есть определенный порядок закрытия информации по этим автомобилям, но это не компетенция правительства Москвы совершенно. У нас полномочий закрывать какие-то или открывать какие-то номера, их нет. Это органы правоохранительные, специальные службы, поэтому здесь вопрос несколько не ко мне.
Хорошо. Знаете, я думаю, вы к нам приходите примерно один раз в несколько месяцев. Один раз в два или в три месяца. Вот примерно так. Я думаю, вы же работаете по плану. Расскажите мне, пожалуйста, вот сейчас 11-11. А вот да, например, до января. Что вы собираетесь предпринять до 11 января? На следующие два месяца. До Нового года лучше. До Нового года.
В план нашей, так сказать, работы транспортного комплекса, да?
Да, имеете, да, да. Вот интересно.
Очень-очень легко ответить на этот вопрос. Значит, у нас несколько больших таких задач, которые стоят до конца года. Первое, это мы сейчас заканчиваем получение дополнительного количества автобусов новых придет. Вот в пятницу около 75 новых автобусов, причем городского перевозчика, у частных перевозчиков.
Какие?
Это ЛИАЗы российского производства, соответственно, и большой и средней вместимости.
А куда они пойдут?
Они пойдут на разные маршруты города, в первую очередь, ну, на существующие маршруты. Это замена...
Каким районам?
Нечастные.
Я ответить вам, вот сказать, что это пойдет на маршрут номер там 55, а этот на 903, к сожалению, не смогу.
А то у нас тут жители некоторых районов прям требуют, говорят, не хватает автобусов.
Я думаю, что к ним точно придет.
Да, значит первое. Это первое. 75 новых автобусов приходит в пятницу.
До конца года их еще будет около, по-моему, еще около 90, поэтому в общей сложности там порядка 160 автобусов до конца года
160.
Мы получим.
Да,
это большое количество. Мало того, наш парк автобусов, если уже заговорили, один из самых молодых в Европе, 4,7 лет средний возраст, например, в Стокгольме, там средний возраст от 9 до 11 лет парка. Это первое. Второе, наша задача, которая на сегодняшний день стоит, очень большая, мы меняем существенным образом модель управления наземным транспортом. Это значит, что мы переходим на госконтракты с перевозчиками частными,
да,
и будут все автобусы малой, средней и большой вместимости работать только по городским тарифам со, да, всеми льготами для разных категорий граждан, которым льготы эти полагаются.
Частники в том числе будут работать по льготам?
Да. Частники будут работать только по городским тарифам и только по городским билетам. И к сентябрю следующего года, в общем-то, эти маршрутки, которые работают на разных маршрутах городских, они полностью будут заменены на новый подвижной состав. Для этого мы сейчас уже в процессе розыгрыша конкурсов, аукционов на новую модель управления. Это так называемый контракт транспортной работы, пятилетние, да, контракты, да, в рамках которых частные компании купят около 2000 новых автобусов.
А что это изменит? Они начнут пристегиваться? Или
да,
это будет...
они начнут пристегиваться. Раз. Это будет автобус такого синего цвета, городского, который, да, уже привыкли. Там будут валидаторы. Там будут только городские тарифы.
Да.
Еще раз повторю, городские, да, тарифы. Это значит, что для многих категорий
можно
граждан
дураку,
снизится тариф на 30%.
Валидаторы?
Валидаторы — это куда вы прикладываете ваш билет, соответственно, и открывается турникет.
Я латынь изучал, но я думаю, применительно к автобусу, что это значит.
Турникет, валидатор. Я могу сказать, что частных компаний, которые приходят на рынок к нам по новым контрактам, нет обязанности ставить турникет. Нет обязанности. То есть, если они контролируют безбилетный проезд, то есть там, водитель, либо своей службой, которая проверяет билеты, то они могут турникет вполне себе не ставить. Мало того, если говорить про турникет, такой вопрос, который тоже часто мне задают, когда вы уберете и почему. Две вещи есть простые. Первое. Мы делали эксперимент, отменяли турникет. Угу. На следующий день минус 30%.
Минус 30% по деньгам,
да. То есть люди перестают платить. Но есть здесь опыт, что называется, посмотрите на заграницу в этом вопросе, и они пошли по пути очень, на мой взгляд, разумным и комфортным для всех без исключения, это переход на безлимитные билеты.
Ага.
То есть сейчас у нас самый популярный билет это с определенным количеством поездок, например, на 60,
да.
Покупая на который, вы получаете там большую скидку там, от 30 до 45%.
Да.
Если говорить от разового билета. Так вот, переход на безлимитные билеты. И да, и у вас, когда билет на 60 поездок, видимо, некоторые граждане несознательные, они пытаются сэкономить. Думаю, ну вот, проехал бесплатно, не проводировал билет, вот, глядишь,
да,
сэкономил.
Да.
Если у вас будет безлимитный билет, то вам, в принципе, будет все равно.
И сколько отметил, да?
Сколько отметил. И поэтому, наверное, вы с удовольствием будете его отмечать, потому что понимаете, что для вас это ничего не значит всего лишь. Потому что билет безлимитный, он работает по определенный календарный период, и для вас мотивации его не валидировать, не прикладывать к турникету никакой нет.
Да-да-да.
И я думаю, что когда доля безлимитных билетов будет достаточно большая, и мы увидим, что количество пассажиров, оплачивающих свой проезд, валидирующих билет, большая, я уверен, что через несколько лет возможно будет говорить о том, что валидаторы турникета можно...
Мы все еще говорим о планах до Нового года. Да. Еще что? Вы в декабре говорили что-то о расширении зоны...
Да, зона платной парковки в декабре будет расширена.
Да.
Для этого у нас пройдет около 30 встреч с муниципальными депутатами в префектурах, которых обсуждается это введение.
Они за людей или они кивалы?
Разные совершенно люди. Есть, которые пытаются построить свою политическую карьеру на этом. Я могу ответственно заявить, что любая ответственная власть, которая хочет действительно улучшения дорожного движения, которая понимает ответственность за свои решения, будет делать то же самое, что и мы. Которые популисты говорят, надо отменить платную парковку, отменить эвакуаторы, отменить штрафы, это все неправильно, хотим ездить, как хотим. Это безответственные люди, которым точно не место во власти. Не мне, конечно, решать этот вопрос, выбирают люди, но могу вам точно сказать, что любые ответственные люди, которые действительно переживают за судьбу города, набор действий будет примерно такой же, как у нас.
Что вы скажете о сотнях людей, которые выходят на манифестации? Сотнях. Мы слышим о 500, мы слышим о 300.
Вот я повторюсь тогда. Самый был такой район проблем на Останкино, где большее количество было поступало к нам обращений с тем, что не согласны с платной парковкой. Да, были выступления, люди приходили на митинги. Я туда приехал сам. Встретились мы с муниципальными депутатами, которые, в общем-то, выступали за отмену платной парковки, за что-то еще.
А они же организовывали митинг?
В том числе с их участием. Но потом эти митинги плавно переходили в политические заявления каких-то там партий.
Да-да-да.
С тем, что, а вот помимо всего прочего, давайте еще и вот с этим не согласимся, с тем и еще с другим.
Да.
Поэтому, конечно, здесь я уверен, что политическая составляющая публичная, она превалирует. Но действительно есть ряд вещей, которые мы доработаем и понимаем некоторые свои ошибки, может быть, в части информирования, в первую очередь, людей. Наверное, нам больше надо информировать граждан. Для этого мы договорились с муниципальными депутатами, что с вчерашнего дня, с 9 часов, в префектуре, открыта специальная информационная комната, где есть наш сотрудник московского парковочного пространства.
У вас хватает столько людей?
Людей у нас, конечно, не хватает, но если жителям нужно, чтобы эти люди отвечали на вопросы, сидя в префектуре, значит, они будут сидеть в префектуре столько, сколько нужно.
Сколько нужно, а вы думаете так проект, но это все равно месяцы, правильно?
Мы договорились о том, что, во-первых, в каждой префектуре, где потенциально будет обсуждается вопрос платных парковок, в каждой префектуре создана будет отдельная комната со вторника следующей недели. Вот одна работает сейчас,
а
следующие будут открыты со вторника следующей недели, где будет специалист московского парковочного пространства с набором документов, с набором материалов, памяток, инфографикой, показывающей, что для чего. Но хочу ответственно заявить, вот прямо в эфире радиостанции, прямо в эфире, сказать, что от платной парковки выигрывают местные жители. То есть жители, которые проживают
около вашего дома. Вот смотрите, год предвыборный. И я так думаю, что этот год волновать людей не принято. И я так думаю, может быть, я ошибаюсь, что в связи с предвыборным годом и вдобавок кризисом было решено отказаться от платного въезда в Москву. Так может быть и с другими мерами притормозить предвыборный
год? Я могу вам одно сказать, что уверен искренне в том, вот что сейчас скажу, что количество людей, которые бы говорили, если мы ничего не делали,
да,
ни какие-то регулирующие меры и прочее. Так вот, этих людей, которые бы требовали, не знаю, отставки моей, там, каких-то еще жестких мер, было бы в тысячи раз больше, если бы мы ничего не делали. Движение в городе бы ухудшалось, чтобы вы на работу вместо, там, не знаю, сколько-то десятков минут ехали несколько часов, и этих людей, которые говорили бы, послушайте, что за такое правительство, которое безответственно подходит, ничего не меняет, ничего не делает, были бы в тысячи раз больше.
На самом деле, правда, ребят, ну просто я обращаюсь к слушателям, ребят, правда заключается в том, что я по пятницам 3,5 часа стоял. Это вот правда заключается в том, что я в пятницу заканчивал выпуск с криком «Валим, валим, валим из чертового города! Валим, валим, валим!» И я говорил тогда, и я вам напомню, и вы это помните, что свалить надо было до часу. Если ты не свалил до часу, ты пропал. А если ты выехал в 5 часов вечера в пятницу, приготовься, скажи теще, чтобы грибочки с картошечкой готовила к 10 вечера. Понятно? К 10 вечера. Но это было, но это правда же, господи, ну что теперь? Значит, хорошо, я хочу, когда... Есть конкретный вопрос. Ребят, давайте, давайте попробуем, у нас 45 минут, мы сейчас в наушниках вас послушаем. 7373-948, 7373-948. Через секунду.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Нет, это не то, это не то. Сейчас мы, сейчас это не спонсор, сейчас будет настоящий спонсор. Вот, поехали. Вопросы по телефону, пожалуйста, 7373-948, с нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, который отвечает за транспорт, а вы, я знаю, больше ничем не занимаетесь, кроме как ездите и елозите взад-вперед. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Максим Станиславович.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон, я коренной житель города Москвы.
Скорее только задавайте вопрос, представьте себе очередь вас ненавидящих.
Да-да-да, все, вопрос. Да. По поводу пятницы. Я ехал с улицы Сергея Макеева до Павшинской поймы 2,5 часа. При нормальном раскладе это 20 минут, полчаса.
Да.
Спасибо большое, Максим Станиславович.
О, Господи. Меры
действительно работают.
Прогиб защита, прогиб защита.
Спасибо, спасибо.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Сергей, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня к Максиму вопрос. Знаете ли вам что-нибудь про улицу Пришвина? Потому что я сейчас домой вечером добираюсь, ну, минут по 15 на светофоре.
А про улицу Пришвина, к сожалению...
И с одной и с другой стороны заузили, и вот непонятно, что там будет.
Не нужно парковочные места там?
Мне кажется, нет, потому что на светофоре вставали машины в два ряда, да? А сейчас заузили так, потому что на противоположной стороне сделали парковку, что поворот налево на светофоре, да, и прямо в один ряд. И получается, вот вечером, я говорю, то проезжал, допустим, 2 минуты, да, и сейчас трачу 15-20 минут.
Я про улицу не могу сказать, сидя здесь, но обязательно ваш вопрос запишу и обязательно посмотрю. И на сайте, вот как мы делали в прошлый раз, те вопросы, на которые мы не успели ответить, мы ответы все разместили на... сайте департамента транспорта транспорт.мусру. Постараюсь на улице Пришвина также проанализировать и отвечу.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Это Фрок.
Фрок, да, прошу.
Максим, скажите, пожалуйста, а кто придумал развязку Борисовские пруды и Каширка? Это постоянный ад. Постоянный ад Каширка в области Борисовских прудов. Это стало намного хуже по трафику. Спасибо.
Ну, решение проектное готовил... наверняка институт, не департамент транспорта, поэтому я думаю, что вы здесь не, так сказать, есть разные мнения по поводу этой развязки. Для некоторых людей действительно стало легче, для некоторых, наверное, хуже, поэтому здесь я ничего не могу ответить. Как есть, так есть. Это дополнительная инфраструктура. Думаю, что она все равно помогла для кого-то проезжать быстрее.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, известно ли, меня зовут Виктор Михайлович, известно ли господину Лекситову о работах специалистов по транспорту, в том числе в Высшей школе экономики и других, о том, что как только мы создаем хорошие условия для движения машин, их становится больше, и эта проблема никогда не решается. Я полностью одобряю политику, в принципе, автомобилю не место в большом городе.
Виктор Николаевич, за что?
Вы знаете, конечно, с Высшей школой экономики, как и с МАДИ, как и с Плехановским университетом, мы работаем очень плотно и очень много работаем на предметы различных анализ, методик, стратегий. Могу вам сказать следующее, что наша политика не там тотальное расширение, это невозможно в масштабах города, улично-дорожной сети. Мы стараемся, поручение мэра такое, самые проблемные участки посмотреть, где можно расширить, и понимаем, что это не может носить тотальный характер. Поэтому узкие проблемные места стараемся расширить, какие-то точки аварийности стараемся убрать, и в этом наша основная стратегия, которая есть.
Да, поехали дальше, еще. Алло, здравствуйте, слушаю.
Будьте любезны, Сергей, Москва. Максим, скажите, пожалуйста, а нельзя ли увеличить вот коробки, которые направо, вот когда зеленый светофор горит, чтобы стрелка была направо в этот момент, чтобы мы не ждали отдельную стрелку направо, и там, где не проблемные переходные, вот эти пешеходные переходы.
Ой, интересно. Вот мне интересно. Знаете, можно я дополню этот вопрос. Значит, смотрите, люди стали дисциплинированы. Мы хорошо сейчас пропускаем пассажиров, этих пешеходов. Реально хорошо. Но стараемся изо всех сил. Ведь там 5 лет назад не пропускали, а сейчас пропускаем. Ну, или там 10 лет не пропускали. Пропускаем. Почему нам под зеленой бы не идти направо, пропуская людей, ну, как это делается в Нью-Йорке, я не знаю. Я знаю, что в некоторых штатах и на красный можно поворачивать направо. В штате Нью-Йорк нельзя. Но на зеленый можно поворачивать, пропуская пешеходов. Мы уже дисциплинированные парни.
У нас есть ряд перекрестков. Действительно, этот вопрос обсуждался на Государственной комиссии по безопасности дорожного движения у Игоря Ивановича Шувалова, который, в общем, поддержал введение такого поворота направо. Мы для Москвы решили, что это все равно будет определяться стрелкой.
Да.
И перекрестку рознь, поэтому здесь, я думаю, надо посмотреть конкретное место, чтобы уверенно сказать. Но тенденция на то, чтобы при имеющейся стрелке направо давать поворот, то есть чтобы она горела постоянно, чтобы вы с крайне правого ряда могли поворачивать направо без проблем, пропустив, конечно, пешеходов.
Если там есть пешеходный переход. Мы готовы пропускать, мы дисциплинированные мужики.
Мы постоянно увеличиваем количество таких перекрестков и постоянно горящий зеленый свет. Мы постоянно это делаем.
У нас даже в Харькове можно на красный поворачивать направо, пишет харьковчанин. Видите, нас слушают и в Харькове тоже. Но на самом деле слушают и в Харькове, и в Киеве, конечно, и в Австралии, и везде.
А можно я вопрос как пешеход задам? Пользователь метро. И не только я, спрашивают, когда повысится тариф, если повысится, и
вот.
Когда?
Когда?
На общественный транспорт.
Решений по повышению тарифов нет. Мы говорили о том, что если повышение будет, оно будет ниже инфляции, которая есть, но ближе к декабрю какие-то решения будут приняты и будут обсуждаться в правительстве.
Ближе
Москвы.
К декабрю с тем, чтобы ввести новую плату с февраля или с марта? Или...
С начала года, наверное,
начала
это будет.
Года.
Да, но конкретное про повышение тарифов мы... Все-таки к концу ноября месяца уже будем понимать более четко. Скажу сразу, что это будет ниже инфляции.
Ниже инфляции.
Для тех пассажиров, которые пользуются более часто билетами, для них повышение будет минимально.
Можете ли вы договориться, наконец, вот пишут, можете ли вы договориться, наконец, с Московской областью о перехватывающих парковках? Это должно быть за пределами Москвы.
Я знаю, что у пригородных железнодорожных станций Московской области, по-моему, уже около 1500 перехватывающих парковок открыто. Наша программа, которая есть в метрополитене на сегодняшний день, это примерно 7500 перехватывающих парковок. К 2020 году будет еще плюс 10 тысяч перехватывающих парковок у станции метро, которые находятся на периферии. То есть мы сами будем максимально расширять парковочное пространство, делать так, чтобы можно было машину оставить.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Максим, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что будет транспорт частников, маршрутный такси, стоит сколько государственное. А это вот, я живу в микрорайоне Куркина, у нас такси стоят вот эти автобусы, микроавтобусы, стоят на 5 рублей дешевле, чем общественный транспорт. И значит, произойдет повышение цен?
Нет, смотрите, вы когда сравниваете, сколько вы платите? Жалко. Значит, будут работать все городское меню. И если вы купите билет, и вы часто пользуетесь общественным транспортом, сейчас никаких билетных меню в маршрутке нет. Есть разовый билет, стоит он в среднем 35, где-то 45 рублей, в зависимости от маршрута. Но если вы теперь пользователь частый, и у вас есть проездной билет, то, покупая, например, билет на 60 поездок, вы будете тратить реально, там, по-моему, 24 рубля. То есть примерно на 30% вот эта система, которую мы вводим, она позволит сократить ваши затраты на проезд относительно маршрутки.
Скажите, когда каширскую развязку с МКАД доделают, Миру-Мир пишет?
Не готов вам ответить.
Когда решится проблема с пересечением МКАД и Волоколамского шоссе, Олег? Ой, а там вы знаете, да, с Волоколамкой?
Да.
Там же захлестываем мы друг дружку.
Да,
перекрёсток. И такой перекресток получается. То есть они, их много выходит, а мне-то надо прижаться вправо. И я обычно захожу...
Левее.
Как мне не стыдно. Да. Я захожу из третьего ряда в поворот. Потом делаю такое оголтелое лицо, чтобы все понимали, что я отмороженный. И тогда уже там впиливаюсь в этот ряд. Тяжело? Реально тяжело. Вот опытный водитель как-то справляется, неопытному вообще они тыркаются там.
Вы знаете, я могу вам сказать, и говорил уже об этом, и не стесняюсь об этом говорить, как, может быть, многим там и не нравится. Количество автомобилей в Москве больше, чем может вытерпеть или пропустить уличная дорожная сеть города.
И все.
Все. Поэтому у нас сказать о том, что движение будет, вот, скажем, такое свободное, выехал и за 15 минут доехал до любой точки города, если мы с вами не будем задумываться о том, насколько эффективно мы используем личный транспорт, насколько мы не подумаем о том, чтобы иногда, когда возможно пользоваться общественным транспортом, мы, к сожалению, проблему будем решать очень долго и медленно. Поэтому те улучшения, которые есть, это меры, связанные с регулированием и с расшивкой узких мест на улично-дорожной сети.
Понятно.
Поэтому честно друг другу
поэтому
скажем...
Поэтому идите и повесьтесь. Но нет?
Нет, так нельзя. Нет, конечно. Нет, конечно. Всегда наша задача дать разумную альтернативу личному транспорту. Это повышение комфорта, надежности, выделенной полосы для общественного транспорта. И развитие метрополитена, кольца Московской железной дороги и радиальных направлений.
Извините, я думаю, это же цивилизационная проблема. Позвольте мне некое отступление. Это же цивилизационная проблема. Вот ты, когда ты едешь по Бельгии, например, да, ты точно понимаешь, что можно жить в общем маленьком Брюсселе. Ну, Брюссель маленький. А можно жить в там, Генте, а можно жить в Брюгге, а можно жить... Везде примерно одинаковый уровень жизни, примерно одинаковый уровень обслуживания. Понятно, да? Можно жить в Пярну, можно в Таллине. Примерно похожая фигня. Да? Значит, интернет примерно одинаковый, места рабочие, ну, в общем, похожие и так далее. Неравномерность России и особенность Москвы, элитность, я бы даже сказал, известность имени Москвы, призывает сюда... Миллиарды, эти миллионы, не знаю, устремлений, сердец, дыханий, которые должны сюда прийти все равно, потому что это для них как другая страна. Это страна возможностей, Москва. И здесь мы с этим не сможем сладить никогда. Я никогда бы не поехал в Москву, я парень из гарнизонов. Я жил бы, честно, где-нибудь под Ефремовым, за Тулой. Вот где я жил бы, под Ефремовым. Чернозем, Гуси. Если бы мне там... Все было как в Москве, один в один. Понимаете? Я бы поехал. Но это же неправда, там же только подыхать.
Вы знаете, мировая практика и тенденции, которые в мире есть, они говорят о том, что все-таки укрепляются и расширяются именно города.
Города.
Но и агломерации. Поэтому но есть проблемы, которые, так сказать, в Москве достались в наследство, и, к сожалению, они не могут решаться быстро. Это когда в Садовом кольце 30% рабочих мест всех Москвы и всего лишь 8% жилья. Поэтому, хотим мы или не хотим, в центр города приезжает огромное количество машин утром, выезжает вечером.
Я хотел Вове
поэтому
возразить.
Всего лишь разумное использование машины, оно позволит во многом решить эту проблему.
Я хотел Вове возразить. Вова, вот Лексутов сам поездит в метро. Значит, Вова, в прошлый раз Лексутов отсюда с Сашей Капковым, мы думали, что это шутка. Значит, Лексутов пешком спокойно в метро. И на метро до работы, и Саша Капков проследил все это, и вел корреспондент, говорит, Москва, вел постоянный твит-репортаж. Так что не надо, значит, Лексутов как раз ездит.
Езжу, и еще раз считаю, что это вполне нормальное, разумное решение.
Да, я тоже так считаю. 7373948. Вы знаете, что я за минуту должен буду прекратить, потому что у нас обязательство перед рекламщиками. То есть у нас еще с вами 40 секунд.
Ладно, можно лучше я спрошу? Давай. Про пластиковую карточку.
Нет, лучше, она лучше, да? Слушали? Слыхали?
Мне Хасаншина
спрашивает. Она говорит, лучше я, чем слушатели. Молодец.
Нет, вперед, это вопрос вперед. От слушателей, наглость, от меня. Пластиковыми карточками в метро можно будет пользоваться? Ну, оплачивать проект?
Покупать билет. Нет, да. Во-первых, вы можете по самой современной технологии NFC, если у вас есть, прикладывать к турникету ваш телефон, если там есть у вас специальная карта, и симка меняется бесплатно. Вы уже сейчас можете турникет открывать в метро и на наземном транспорте. Это раз.
А кредитные карты, простите, будут списываться с телефонного счета?
Либо с кредитной карты, либо с телефонного счета. Это уж по вашему выбору.
Это удобно.
Очень удобно. Это единственный город в России, мы, которые это сделали. Это первое. А второе, то, что вы спрашиваете, кассе метро можно будет оплатить. Мы сейчас устанавливаем со Сбербанком терминал оплаты, чтобы вы оплатили в кассе метро проезд по кредитной карте. Но у вас есть замечательные, у нас есть вместе с вами замечательные автоматы по продаже билетов, где можно это сделать уже сейчас, и давно можно было это сделать.
Ура-ура!
Ребят, значит, смотрите, я не хочу перебивать Лексутова, на самом деле 40 секунд остается. Максим Лексутов с нами, заместитель мэра города Москвы, но я должен выдать рекламу и сказать вам о чертовых пробках на шоссе энтузиастов, Нижегородке и Волгоградке. Понятно? Которые есть. Погнали!
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезнь вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Я быстро скажу, что пробки те же. Максим, хотел обратить ваше внимание. Извините, что я так... Господи, что у вас такой вид, что с вами хочется по-товарищески.
Значит, спасибо.
Те же самые окаянные пробки, те же самые, никогда не меняются.
Нет, они точно меняются, их становится меньше, они не становятся такими продолжительными. Город в коллапсе, которым вообще не проехать, не пройти, практически не стоит никогда, даже когда снег идет и прочее. Действительно, проблемы на ряде участков есть, я вам об этом говорил в начале.
Да.
Стараться будем вместе их решить и победим обязательно.
Спасибо большое за то, что
спасибо
отвечали
большое.
На наши
хорошего
вопросы.
Рабочего дня.
Счастливо всем. Мы пойдем и проживем его, ее, эту среду, 11 ноября.
Подъем.